Аллилуйя. Тема сегодня у нас библейской школы. Тема общения. У нас единственная тема, которая не записана на кассетах. Она есть у нас в программе, эта тема, но по какой-то причине у нас были утеряны записи, начиная с первых записей, и нет записи этой библейской школы. И мы молились долгое время за это. Потому что многие студенты закончили библейскую школу всю, кроме этой темы. И они и вроде закончили, и не выпускники, потому что нет темы одной. И вот эта тема, она пойдет в библейскую школу. Тема общения. И будьте внимательны. Вы можете законспектировать эту тему, и это, она пойдет как экзаменационная тема. Вы можете потом экзаменационные тесты просто сдать по этой теме. И у вас будет зачет по этой теме. Аллилуйя. Давайте им помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, благослови эту тему библейской школы общения. Аллилуйя. О, Боже, дай откровение, то, что Ты хочешь дать для народа. Дай Твое видение, направление, что Ты ожидаешь от нас, что Ты хочешь видеть в церкви. Аллилуйя. Дай нам откровение о общении. Дай нам откровение о силе общения. Дай, Боже, нам понимание структуры церкви, то, что хочешь ты делать в церкви сегодня. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Итак, тема общения. У нас сегодня учение. Так что приготовьтесь конспектировать, приготовьтесь слушать серьезно, внимательно. И эта тема обширная. Она включает в себя 4 таких подпункта. Первый подпункт – это сила общения. Второй – церковь домашних групп. Третье – служение домашних групп. Четвертый подпункт – рост церкви. И он включает в себя личную евангелизацию, как проповедовать Слово Божие, наставничество и умножение домашних групп. Ну, мы назвали таким общим названием «общение». «Общение». Вы приготовили свои ручки, тетрадки, Библии? Откройте, пожалуйста, Библию, 2 главу, 42 стих. Ну, Деяния, конечно. Деяния 2:42. Здесь говорится о первой церкви, что первая церковь, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот эти вещи были постоянны в первой церкви. И мы знаем, что первая церковь была очень сильной церковью. Мы знаем колоссальный рост и успех первой церкви, которая была в первом веке в Иерусалиме. И эта церковь достигала душ. Она достигала таких людей, которых невозможно было просто так привлечь. Даже священники каялись. Представляете, когда священники приходят к Богу, это великое пробуждение. Аллилуйя! И у нас придет время, будут православные священники каяться, будут другие священники каяться, будут протестантские священники каяться, приходить к Богу. Аминь! Это признак пробуждения, когда священники каются. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот мы собираемся каждое воскресенье, чтобы послушать Слово Божие, учение. Мы пребываем в учении. Но второе, в чем они пребывали, это общение и преломление хлеба. И мы сегодня более подробно поговорим об общении. Общение и преломление хлеба. Некоторые думают, что преломление хлеба – это хлебопреломление, как вечерю совершают. Но, возможно, здесь говорится просто о том, что не кушали просто вместе, собирались и пили чай. Преломляли хлеб и кушали. Салаты ели там, мясо ели, все ели, не только хлеб. Вот они, первая церковь, это была община. И они находились постоянно в общении и преломлении хлеба. Итак, общение – это цель Божия. Бог хочет, чтобы Его народ общался вместе. Недостаточно только прийти сюда, в церковь, послушать собрание, проповедь воскресную и уйти жить своей жизнью. Ты не являешься христианином до тех пор, пока ты не являешься членом общины христиан. Ты не являешься церковью до тех пор, пока ты не являешься частью общины. Может быть, ты думаешь, Господь пастырь мой, да, и Вселенская церковь, это моя церковь. Вот я посещаю эту, Бог знает, конечно, Бог знает, но этого недостаточно. Бог хочет, чтобы ты принадлежал конкретной поместной церкви и конкретной домашней группе, общине. И что такое община? Община – это три человека и больше. Это там, где собрались три человека во имя Иисуса и больше. Для того, чтобы говорить об Иисусе. И давайте мы... Когда два человека собираются, да, это есть общение. Иисус присутствует посреди. Но когда три человека присутствуют, они собираются, то приходит новый уровень общения. Новый уровень общения, где трое проходят. И даже во многих церквях есть такой порядок, что парень с девушкой, если они не муж и жена, они не имеют права общаться один на один. Должен быть третий, и он не лишний. И в этом что-то есть. Когда трое собраны во имя Иисуса, там присутствует особый уровень общения, особый духовный уровень общения, особое помазание. И евреи говорят, что у них есть такой закон у евреев, что там, где собирается 10 мужчин от 13 лет, это считается уже мужчина, собирается для слова Господня, эта община называется Миньян. И раввины говорят, что в Миньяне присутствует Шекина, то есть слава Божья. Божья слава присутствует там, где 10 человек мужчин собраны. Это говорят евреи. Библия говорит, что есть особое помазание там, где люди собираются для общения друг с другом во имя Господа. Там присутствует Божья слава. И давайте мы откроем Бытие, первую главу. Бытие, первая глава. 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Обратите внимание на начало этого стиха. «И сказал Бог». Мы знаем, что Бог един. Бог один, да? Но что Он сказал? «Сотворим человека по образу нашему». Оказывается, Бог, единый Бог, Он не один. Аллилуйя! Это говорит еврейская книга. Евреи, еврейская, иудейская религия – это строгий монотеизм. Но в этой книге написано, что Бог сказал «сотворим по образу нашему». Оказывается, Бог, Он не один. Мы знаем, что Бог есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот эти три личности, они пребывают вместе, в постоянном общении. Бог любит общение, Бог любит общину. И Он пребывает в вечности, в общении. Отец пребывает с Сыном и с Духом Святым. Бог любит, Богу нравится, когда дети Божьи собираются вместе, когда они общаются вместе. И Библия говорит, что вот эта община называется ойкос. Это греческое слово ойкос, в переводе на русский можно перевести как семья или община. И Святой Дух, Отец, Сын и Дух Святой, они находятся в вечном общении, они находятся в вечном ойкосе. И если ты сотворен по образу подобию Божьему, ты должен хотеть быть в общении с народом Божьим. Библия говорит, что если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это написано в первом послании Иоанна. Если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Если ты в правильном состоянии пред Богом, если ты не во тьме, а во свете, то ты имеешь общение с верующими. Я встречаю часто людей, которые не ходят по какой-то причине в церковь, которые оставили общение. Я спрашиваю, как у тебя дела? Нормально. Как у тебя с Богом? Все нормально, я с Богом общаюсь. Я во свете. Но Библия говорит, что если ты не имеешь общения с ближними, то ты во тьме, а не во свете. И Библия говорит, что залог того, чтобы ты находился во свете, это быть в общении. Быть в общении, быть в домашней группе. Быть в ойкосе. И есть обетование. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Есть великое обетование Божие. Чистота и святость. Очищение через общение в Духе Святом. Поэтому мы не должны пренебрегать. Мы должны ценить общение. Есть сила в общении. Дьявол против общения. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он пришел, чтобы разделить. Чтобы рассеять. И я вижу сегодня великие атаки на домашние группы. Сегодня как никогда дьявол атакует общение верующих, чтобы погрузить тебя во тьму. Чтобы ты жил в своих грехах. Но Господь хочет освободить тебя от грехов. Он хочет тебя вывести из тьмы в свой свет. Чтобы ты был в общении. Чтобы ты находился в свете Божьем. И если ты сегодня уже отошел, если ты посещаешь только воскресное служение, если ты не член ойкоса, если ты не пребываешь постоянно в общении, если нет у тебя постоянной твоей домашней группы, в которой ты являешься членом этой домашней группы, которая является твоей семьей, духовной, Божьей семьей, ты находишься во тьме. И поэтому нам важно, крайне важно, нам необходимо иметь общение друг с другом. Дьявол против общения. И он уже там, на небесах, когда был, когда он был прославляющим херувимом, он восстал против общения. Он отделил себя. Он восстал. И он автор всех разделений. Он автор всяких огорчений. И дьявол хочет тебя огорчить. Он хочет показать тебе, что вот эти верующие несовершенные, что вот у них недостатки есть. Вот кто-то не так посмотрел на тебя, что-то не так сказал. Уйди оттуда, с этой общины. Я тебе скажу, что совершенных семей нету. Есть ли какая семья, где не происходит конфликта? Я не знаю такой семьи. И в Божьей семье тоже есть определенные конфликты. И мы должны учиться любить друг друга. Учиться выходить из этих конфликтов и кризисов. И дьявол говорит тебе, что это несовершенная домашняя группа, иди в другую. В другую пошел. Вот там все хорошие, все любят. Но и в этой домашней группе у тебя получается какой-то конфликт, и ты начинаешь искать третью домашнюю группу. И ты знаешь, что конфликт, он происходит из-за того, что есть проблема в твоем сердце, и Бог хочет очистить тебя от всякого греха. Если ты один находишься, наедине, ты будешь ходить со своими грехами, ты даже не будешь знать, что они в тебе, или будешь винить других людей в этих грехах. Но если ты находишься в ойкосе, твои проблемы, они обнаруживаются, они вскрываются, и Бог хочет очистить тебя от всякого греха. Аллилуйя! Христос, когда ходил по земле, Он избрал себе домашнюю группу, 12 человек. Это была первая домашняя группа, Он избрал 12 апостолов. Они вначале, они не были никакими служителями. Они пришли, чтобы учиться. Они пришли, чтобы быть в Его домашней группе. Чтобы быть в ойкосе Иисуса Христа. Иисус знал важность, необходимость этого. И когда Иисус ходил по земле, Он служил в публичных служениях. Он проповедовал десяткам тысяч людей. Но больше всего Его интересовала вот эта домашняя группа. Вот этот Его собственный ойкос. И Он вкладывал себя. И Он готовил из этих членов своей домашней группы, Он готовил лидеров, Он готовил 12 апостолов. Это Божья воля, чтобы ты был в ойкосе, чтобы ты был в общении, и чтобы эта община, они все стали лидерами. И мы об этом поговорим дальше. Итак, домашние группы. Домашние группы – это особое общение. И давайте мы откроем Матфея 18:20. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Где люди собрались во имя Его, то есть ради самого Бога они собрались. Итак, домашняя группа – это не группа по интересам. Это не группа, где собрались просто о бизнесе поговорить, о каких-то еще мероприятиях, о служении каком-то. Нет. Собрались просто во имя Иисуса. Там, где двое или трое собраны во имя Мое. Прежде всего, мы собираемся на домашние группы не ради домашних групп, а ради Его. Мы ради Него собираемся. Если ты уважаешь Его, Господа своего, если ты любишь Его, боишься Его, если ты чтишь Его Слово, то, что Он говорил, ты должен желать собираться во имя Его. И домашние группы – это то место, где собираются люди во имя Его. Некоторые люди говорят, приходят туда, на домашнюю группу. А, что-то мне скучно там было, там одни бабушки сидели там. А ты ради кого пришел? Ради молодых девушек? Или ради Иисуса? Вот там скучно было. А ради кого ты пришел? Ради какого-то развлечения? Или ради Иисуса? Когда народ Божий собирается во имя Его, ему будет интересно, весело и не скучно. Первая церковь, которую я посещал, еще будучи в Беларуси, это была домашняя церковь. И там я был один из молодежи. Все остальные были бабушки и женщины, которым за 40 и 50 лет. И два дедушки еще. Нет, один дедушка был. И мы собирались вместе. И ты знаешь, я приходил туда, я чувствовал там присутствие Божие. Я приходил, с такой любовью на этих бабушек смотрел. Они на меня тоже все улыбаются, смотрят. Знаете, и слава Божия присутствовала на этом месте. И я приходил, потому что там присутствовал Бог. Если ты приходишь только ради людей, чтобы посмотреть там на кого-то, парни там с девушками там где-то поиграть, познакомиться, подружить, девушки с парнями, это неправильные мотивы, для чего мы собираемся. Мы собираемся во имя Его. Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. И общение с Иисусом – это гораздо лучшее общение, чем с любым самым интересным человеком. Там присутствует слава Божья, там присутствует праведность, мир, радость, там присутствует любовь Божья, там присутствует счастье Божье. И Господь хочет через домашние группы давать великое назидание и вклад в жизнь верующих. И домашняя группа – это общение, если можно начертить такой треугольник, вверху Бог, человек и человек, внизу человек и человек. Это общение человека с Богом, Бога с человеком и человека с человеком. Если начертите такой треугольник у себя, вверху Бог, а внизу человек и человек. И стрелочки такие, вверх, вниз и между всеми ими. То есть домашняя группа, ойкос, это общение не только человека с человеком, но человека с Богом и общение Бога с человеком. Это особое, особый вид общения. Почему мы говорим сегодня об этом? Потому что это модель церкви, с помощью которой мы можем спасти и завоевать этот мир. Ты не можешь завоевать этот мир для Иисуса до тех пор, пока не включишь их в этот ойкос, в это общение. Сегодня много прихожан в церкви, сегодня много православных прихожан, но они никого не знают друг друга. Они совершили там обряд поклонения, ушли оттуда. Они не имеют этого общения, ойкоса. Сегодня много людей, которые в нашу церковь приходят, которые послушали Слово, прославили Бога и ушли. И они не имеют общения в ойкосе. И они не имеют в результате общения с живым Богом. Но Господь сегодня хочет дать тебе откровение об этом. Мы не завоюем этот мир до тех пор, пока мы не включим их в ойкос. Я хочу вас спросить. Кто из вас пришел к Господу через массовые евангелизации, которые проводились где-то на площадях, на стадионах? Поднимите руки свои. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Семь человек. Восемь. Так. Кто по телевизору покаялся? Через телевизор пришел. Раз, два, три. Так. Кто еще покаялся там? Вот. На улице кто-то там кричал, проповедник там, незнакомый. И он проповедовал. И кто покаялся? На улице. Вот один человек, да. А кто покаялся через друзей, близких, родственников и знакомых? Поднимите руки. О, и вы в церкви остались, да? Почему-то это действует очень эффективно. Все остальные покаялись через личное общение. До тех пор, пока ты не станешь другом новообращенному, пока он не станет членом твоего ойкоса, твоей домашней группы, семьи, он не будет спасен, он не останется в церкви. Вы особые люди. Это очень редко. Статистика говорит, что 95-99%, которые в церкви, они спасаются через личное общение, когда лично приводим. Иногда мы думаем, что люди придут просто вот так, завалят церковь вот так, и останутся, и будут спасенными, и станут хорошими верующими. Или по телевидению какую-то передачу послушают, все покаятся, придут в церковь и будут в церкви. Или на стадионе проведем какое-то массовое шоу, евангелизацию, они покаятся, придут в церковь. Статистика говорит, что 95-99% людей, которые находятся в церкви, они приходят через личное общение, через дружбу, через личные взаимоотношения, через ойкос они приходят. И поэтому нам очень важно знать этот принцип спасения этого мира. Вот в самых больших церквях, да ничего, это творение Божие. Она любит на проповеди у нас слушать тоже. Написано, проповедуйте Евангелие всей твари. Так вот, а? И она здесь находится. Группа порядка, заломайте ей руки. Выведите отсюда. Или она тоже слушать хочет. Аллилуйя! Если Иисус сказал, что проповедуйте всей твари, значит, все это значит и мышам. Итак, домашние группы – это мехи для нового вина. Домашние группы – это форма для вот этого содержания, которое Бог хочет излить. Бог говорит, что я в последние дни излью от Духа Моего на всякую плоть. Но представляете, если вы будете изливать вино, а некуда будет, никакого сосуда не будет. Что с этим вином случится? Оно пропадет. Оно просочится в землю и уйдет. То же самое будет, если люди, придя к Господу, они не будут присоединены к домашней группе, к общине. Не будет вот этой формы, этого содержания. Они уйдут. И домашние группы – это амбар для того, чтобы собрать зерно. Это житницы. И мы должны сегодня готовить житницы для жатвы, иначе урожай пропадет. Были великие излияния Божьего Духа. Вы слышали о пробуждении в Уэльсе 100 лет назад, которое было в Англии. И это пробуждение, оно так потрясло всю нацию и другие народы, что города полностью обращались к Господу. Сотни тысяч людей приходили к Господу. И пока был лидер, пока были... лидеры народа находились на своем месте, то это пробуждение поддерживалось. Но как лидеры ушли со сцены, это пробуждение через 2,5 года оно затухло, и вообще как будто бы не было этого пробуждения. Люди, сотни тысяч приходили, они как пришли, так и ушли. Но те церкви, которые готовили мехи, которые во время этого пробуждения строили структуру, строили, делали вот эти мехи, их церкви пополнились, и они не уменьшились после того, как вот эта волна Духа Святого ушла. Бог обещает излить от Духа Своего на всякую плоть. Но мы должны приготовить вот эти домашние группы, вот эту систему домашних групп, вот эту структуру. Ты сам должен быть пропитан до мозга костей откровением об этом. не раз в месяц посещать домашнюю группу, не раз в год, а быть членом вот этой семьи, членом ойкоса домашней группы. Итак, церковь, домашняя группа – это инструмент для сбора жатвы. Вся церковь должна быть вовлечена в служение домашних групп. И я сейчас смотрю, что посещаемость домашних групп ниже даже, чем несколько лет назад в церкви. Посещаемость ниже, чем даже несколько лет назад. Это уже о чем-то говорит. Что люди, они обесценили вот это важное, то, что Господь дал. И церковь домашняя, есть церковь домашних групп, а есть церковь с домашними группами. Мы должны быть церковью домашних групп, не с домашними группами. Домашняя группа – это не приложение какое-то, не какое-то одно из служений, которое добавлено к церкви. Хочу – хожу, хочу – не хожу. Это не какое-то одно из служений, как, допустим, прославление или группа порядка, или еще какое-нибудь кассетное служение. Нет, домашние группы – это необходимо иметь каждому. Потому что первая церковь, они постоянно пребывали в общении. В учении, общении. И церковь домашних групп, суть этой церкви домашних групп, что человек соединяется с церковью, присоединяясь к домашней группе. Ты не являешься еще членом церкви, пока ты не присоединен к домашней группе. И по нашему внутреннему уставу это так и есть. Но нам нужно не только, чтобы это в уставе было на бумаге, но в наших сердцах написано. Аллилуйя! Итак, домашние группы. Это вот эти мехи, этот инструмент, этот комбайн для сбора жатвы последнего времени. И мы дальше мы рассмотрим это более подробно. И домашние группы. В домашней группе есть две рельсы, то есть две цели. У домашней группы. У этого общения есть две цели. Первое – это назидание. Цель этого общения – назидание. И второе – евангелизация. Это как две рельсы, по которым идет поезд. Если нет одной из рельс, поезд встанет. Домашние группы, если они собираются только для назидания, чтобы назидать друг друга, чтобы им хорошо было, она будет стоять на месте. И та домашняя группа, которая не имеет назидания, она тоже будет стоять на месте. И цель вот этих общений, чтобы мы получали назидание, чтобы наша вера укреплялась, чтобы мы утверждались в Господе. И вторая цель – приводить людей к Господу. Часто мы приводим людей, на тебе визитку, приходи на воскресное служение. Он пришел, послушал, ничего не понял и ушел. Говорит, там кричат, там дискотека. Или... Мы думаем, что вот это служение здесь, это как палочка-выручалочка. Вот. Я не хочу, я ничего не понимаю, не могу тебе рассказать. Вот там тебе пастор расскажет со сцены, и все. Да, пастор расскажет, но он может ничего не понять. И он может вообще приткнуться и уйти. Большинство людей, 99% приходят через личное свидетельство. Если Бог дает тебе какого-то человека, это тот человек, которому ты обязан рассказать Евангелие. Который ты должен прежде привести в домашнюю группу. Потом на собрание воскресное. Аминь. Аллилуйя. Итак, две рельсы домашних групп. Это назидание и евангелизация. Две цели общения. Это назидание и что? Евангелизация. Мы должны направлены быть на то, чтобы спасать людей. Не только, чтобы назидать. У нас такая хорошая группка. Мы так привыкли друг к другу. Мы не хотим чужаков. Вы знаете, что водоем, в который только поступает вода, но она никуда не уходит, превращается в болото. Домашние группы, где нет притока новых, свежих людей, они становятся болотом. И там неустройство, и все худое приходит. Гниль, вонь, зараза. Но когда приходят свежие люди, там приток воды. Мы должны отдавать, мы должны нести это Евангелие. Домашняя группа – это главная цель, чтобы человек, придя в домашнюю группу, он мог получить ответы на все свои вопросы. Он мог получить назидание, он мог получить внимание, Божью любовь. Он мог получить Бога, который живет в тебе. Аминь. И мы сейчас рассмотрим третий пункт. Это служение домашней группы. Все, что я вам говорю, это очень просто. Некоторых пугает это слово. Домашняя группа, это такое, что-то такое непонятное. Это очень просто. Я сейчас тебе покажу на пальцах. И ты сам сможешь, каждый из вас сможет проводить домашнюю группу. И это будет здорово, это будет легко, это будет весело, и Бог будет присутствовать. И люди будут спасаться и уходить довольны. Когда мы что-то свое выдумываем, свое что-то выдумываем в домашних группах, тогда это тягостно, тягомотина, такая скука, и люди потомятся и уходят. Но когда ты будешь придерживаться вот этих четырех пунктов, которые я тебе сейчас скажу, каждый из вас уже в этот вторник или в этот четверг смогут проводить домашнюю группу. И будет здорово, и Бог будет присутствовать. Итак, четыре этапа домашней группы. Четыре пункта. Первое, когда собираемся, первое это приветствие или ледокол. И мы рисовали вот этот треугольник, который. Важно, когда люди собираются вместе, чтобы вот это барьеры между людьми, чтобы они сломались. Чтобы эта корка льда лопнула. Потому что и когда мы начинаем служить, люди собрались, они не знают друг друга, они в каких-то комплексах, они не могут даже поклоняться Богу нормально. Тем более, что-то там назидание служить. Цель лидера домашней группы, чтобы сломать эту корку льда, чтобы люди раскрепостились, чтобы люди почувствовали себя у себя дома. Я не знаю, я обычно, когда домашнюю группу провожу, я пытаюсь с каждым человеком поздороваться, узнать, как у него дела, что, как зовут, если он первый раз пришел, верит ли он в Бога, как у него вообще. И знаете, сразу такая теплая атмосфера получается. Кто-то там какую-нибудь шутку расскажет или на новостях каких-то поделится. И знаете, иногда люди приходят как в какую-то секту. Там. Они не знают, что можно делать, что нельзя. Как. Когда он приходит, он там... Такие простые люди, все человек. И в этой атмосфере человек может раскрыться, он может задать вопрос, какой его интересует. И когда нет вот этой напряженки. Итак, первое это этап служения, это ломка льда или приветствие, чтобы люди соединить человека соединить с человеком. Аллилуйя! И это недолго, это не нужно это затягивать на час или что. Это 5-10 минут. Второй этап – это поклонение. Нам нужно людям соединиться с Богом. Человек служит Богу. И это поклонение. Поклонение – это единство с Богом, с головой. Это «я благословляю Господа», а не «Господь благослови меня». Когда мы приходим, мы уже говорили об этом, во имя Бога, чтобы прославить Его. Когда мы начинаем хвалить Его, славить, Божье присутствие приходит. И в Псалме написано, Псалом 21, 21:4, что ты живешь среди славословий Израиля. Библия говорит, что Бог живет. В оригинале написано, не просто живет, а восседает на троне. Что Бог восседает на троне среди славословий народа своего. Когда мы поклоняемся Богу, когда мы прославляем Его, мы как бы опускаем Божий трон, и Он садится на него. Он восседает, и Он тогда ведет эту домашнюю группу. Скучно это домашняя группа, где нет Бога, да? Собрались просто люди, а Бога нет. Но мы собираемся во имя Бога прежде всего, и мы должны призвать Его имя, мы должны поклониться Ему. И иногда мы поклоняемся здесь, а когда в домашнюю группу приходим, там нет инструментов, там нет музыкантов. Мы думаем, ну зачем это Богу? Но мы должны научиться прославлять Бога даже без инструментов. Твой инструмент – это душа твоя. Это лучший инструмент. И если нет никакого инструмента, у тебя всегда при себе 10-струнный псалтирь. Вот это. Одна рука и вторая. Ты можешь славить Господа, поклоняться Ему. Бог не смотрит на красоту игры инструментов. Он не смотрит на, есть у кого голос или нету. Он смотрит, открыты ли сердца для Господа. И когда люди начинают славить Бога, поклоняться Ему, приходит слава Божия. Служит Богу, это второй этап. И очень важно тренироваться славить Бога без инструментов и славить Бога в повседневной жизни. Если ты дома не славишь Господа, если ты не привык православлять Его, то, конечно, тебе трудно будет славить в домашней группе. Но мы должны научиться славить Господа в личной жизни, славить Господа на домашних группах. И тогда атмосфера в прославлении совсем изменится. Она будет другая атмосфера. Аллилуйя. На собрании будет совсем другая атмосфера. И когда мы поклоняемся, мы отдаем Богу все сердце. Библия говорит, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Это также относится и к прославлению. Когда мы славим Бога, я замечал, когда ты настраиваешь народ Божий на то, что мы поклоняемся живому Богу, мы лично Ему произносим. Это не просто так, чтобы какую-то песню спеть, а лично поем Ему. Меняется все. Меняется атмосфера. Приходит атмосфера Духа Святого. И Библия говорит, что ты не произноси имени Бога твоего в суе или напрасно. Пусть это прославление будет от всего сердца. Даже без инструментов. Если есть гитара, это хорошо. Если еще что-нибудь есть, пианино, еще лучше. Но мы должны научиться славить Бога нашим сердцем. И приходит слава Божия, трон Божий приходит. Третий пункт этой домашней группы – это служение. Второй пункт поклонения тоже минут 10, не больше. Итак, 5, потом 10 минут, это уже 15 минут домашней группы прошло. И самая основная часть – это служение. Это где-то, может, 30-40 минут проходит. Это служение. Бог служит человеку. Первый пункт – это кто служит? Это человек соединяется с человеком. Человек и человек. Второй пункт – человек служит Богу. Третий пункт – это Бог служит человеку. Каким образом? Через друг друга. И эта часть, вторая, служение или слово еще называется. Слово – назидание. Когда Дух Святой через нас служит, назидает других. И домашняя группа хорошо проходит, когда мы берем за основу домашней группы Слово Божие, которое проповедовалось в воскресное собрание, на воскресной проповеди. Не когда мы что-то выдумаем, чем бы людей удивить. Конечно, можно ответить на вопросы людей по Библии, по Писанию, которые... Но когда мы придерживаемся вот этой стержня, вот этой воскресной проповеди, служение, которое Бог говорил через проповедника в воскресенье, благословение присутствует Божие. И там открываются многие другие аспекты. И мне нравится слушать то, что Бог говорит людям. Даже не то, что я говорю. Когда я прихожу, даже сам проповедую в воскресенье, прихожу на домашнюю группу, мне интересно, люди делятся откровениями. Знаете, такие откровения, я даже не думал, что-то может такое прийти. И я этого не имел. И я получаю великое назидание через этих людей, которые слушали Бога, когда была воскресная проповедь. И когда один только человек служит, в этом нет такого назидания. Но когда все мы служим друг другу. Давайте мы откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Ефесянам. Аллилуйя. Не Ефесянам, извините, первое послание Коринфянам. 14 глава. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, то есть имеется в виду сходитесь, то собираетесь как на ойкос, на домашнюю группу. У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Итак, домашняя группа – это то место, где каждый может служить. Когда вы собираетесь, у каждого из вас есть. Это плохая домашняя группа, в которой говорит только лидер домашней группы. Это плохая домашняя группа. Домашняя группа – это не место, где люди собрались еще раз послушать проповедь, только проповедь из уст лидера домашней группы. Хороший лидер домашней группы, который больше молчит. Хороший лидер домашней группы, у которого все говорят. Плохой лидер домашней группы, который один говорит сам все. Библия говорит, что тот, который слушает человека, он научится больше. Это глупый человек, который не умеет слушать других. Глупый, он любит только выказать свой ум. Сказал и уже не слушает, что другое говорит. Но он сказал только то, что сам знал. И ничего не получил больше. Но если бы он послушал, помолчал, он бы услышал то, что другие еще говорят. И очень важно научиться слушать друг друга. Есть такая песня, что давайте делать паузу в словах. Мы слишком любим собственные речи. Из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. И не слышно Бога. И Бог хочет нам говорить друг через друга. Библия говорит, что слава Божия облекать тайное дело. Слава царей исследовать дело, обнаруживать его. Если ты действительно имеешь царскую натуру, ты сможешь славу Божию найти в простом человеке. Ты сможешь услышать Бога через простого верующего, даже через неверующего. И я знаю, что Бог такое назидание делает. Даже люди первый раз в церковь приходят, первый раз на домашней группе. И когда рассуждаем о Слове Божьем, Он такие вещи говорит, Бог говорит через них. И Бог хочет научить тебя слушать Его, даже через тех, которые, может быть, ты считаешь их незначительными, которые ниже тебя или меньше тебя в Боге, или меньше знают от тебя. Бог хочет нас учить смирению, слышать Его друг через друга. И это третий этап, третий период домашней группы, это назидание, где мы учимся слышать Бога друг через друга. И Божья слава проявляется. И я замечаю, что у нас вообще в церкви столько клада, столько сокровищ. Вот если бы Евгения Павловна сегодня не проповедовала, вы даже не знали бы, что такой дар у нее сокрыт. Говорит слово. Аллилуйя! Домашняя группа – это то место, где люди могут раскрывать свой потенциал, который заложен в них. И будут расти проповедники, будут расти люди, которые будут двигаться в слове, которые умеют назидать, увещевать. У каждого есть поучение, псалом, откровение. Откровениями делиться. Домашняя группа – это то место, где мы можем делиться откровением, где мы можем пророчествовать, где мы можем давать место дарам Духа Святого проявляться через нас. Глупый тот человек, который не посещает домашнюю группу. Аллилуйя! И поэтому домашняя группа это то, что Бог хочет сегодня утвердить в церкви. И служение, вот это служение слова или назидание, это когда Бог служит человеку. И лидер домашней группы это не учитель. Некоторые думают, я лидер домашней, а я не умею учить, проповедовать. Да. Не обязательно быть тебе проповедником, чтобы быть лидером домашней группы. Это не учитель, это тот, который помогает, который спрашивает, который задает вопросы людям, который направляет, останавливает болтунов, которые не по сути говорят, и который дает людям всем высказаться. Часто бывают в домашней группе те люди, которые привыкли постоянно лидировать и болтать. И цель лидера домашней группы – этих людей мягко останавливать и дать возможность поговорить. Только он паузу сделал. А что ты думаешь по этому поводу? Вот ты молчал, ты никогда еще не говорил. Выскажи, что ты думаешь по этому делу? Твои соображения. Аллилуйя! И когда тот человек, который долго молчал, удерживался, когда он начинает говорить, часто мы закрываем свои уста. Аллилуйя. И к домашним группам нужно готовиться. Лидер домашней группы – это тот, который молится за домашнюю группу. Это лидер домашней группы является пастырем домашней группы, который отвечает за духовное состояние людей пред Богом. Написано, что пастыря вы будете давать отчет пред Богом. В первом послании Петра, 5 главе написано. Будете давать отчет. Какова домашняя группа твоя была? Каково состояние людей? И лидер домашней группы должен готовиться. Там, возможно, вопросы какие-то составлять по теме. Вот, какие, допустим, основные пункты. Он сам должен конспектировать воскресное служение, помечать. И потом, чтобы люди не уходили от цели, чтобы они назидание получили. Административные какие-то вопросы решать. Где домашней группе собраться? Как? Где следующее? Все. Это ответственность лидера, да, на лидере домашней группы. Где домашней группе собраться? Как? Где следующее? Все. Это ответственность лидера, да, на лидере домашней группы. Но лидер – это не тот, который должен постоянно говорить и болтать. Это тот, который должен дать людям возможность раскрыться и служить друг другу. Аллилуйя! И это третий этап домашней группы – это служение. Служение или слово, назидание. И четвертый пункт, это заключительный, это дела. Итак, было ломка льда, поклонение, слово и дело. Четвертое – это дело. Слово, оно должно подкрепляться делами. Дела – это евангелизация. Мы говорили о том, что две рельсы у домашней группы есть. Это назидание и евангелизация. Если домашняя группа забывает о неспасенных людях, о грешниках, она умирает. Она останавливается. И поэтому в жизни каждого члена домашней группы это должно гореть в сердце, спасать других. Давайте мы откроем Матфея, 28 главу, последнюю главу, последние слова Христа. С 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Иисус сказал, что мы должны научить все народы, мы должны проповедовать об этом всем народам. И это заповедь Иисуса Христа. Если ты сегодня не проповедуешь Евангелие, ты не исполняешь Божью заповедь. Иисус, Он не говорил, вы можете идти, если вам охота будет, то научите народы. Но если получится. Иисус говорит в повелительной форме. Итак, идите. Надо идти. Чтобы идти, нужно встать и что-то делать, да? Идите, научите все народы. Некоторые думают, что есть народы, которые не предназначены для спасения. Библия говорит, все народы, это и твои соседи. Может, тебе эти народы не нравятся, они там буянят, там пьют, дерутся, спать тебе не дают. Ты их уже связывал с именем Иисуса и всякими другими именами связывал. Но тебе нужно эти народы спасать. Молись за этих людей. Приведи к Господу. И однажды один проповедник сказал, если есть люди, которые больше всего тебя достают в твоей жизни, которые больше всего досаждают, они как бы просят у тебя, помолись, пожалуйста, обо мне. Ну, молись за меня. Молись. И это потенциальные члены твоей домашней группы, и это потенциальные лидеры. Они, видите, активны очень. Они хотят что-то делать для Господа, но они не знают, что делать. Поэтому водку пьют, блудят, наркоманят, еще что-то делают. Молись за этих людей и приводи их к Господу. И евангелизация – это необходимая вот эта часть, вот это дела. Это есть великое поручение Иисуса Христа. Иисус поручил это великое поручение нам, верующим. И если ты не проповедуешь Евангелие, Библия говорит, горе мне, если не проповедую. Ты на горе приходит в твою жизнь. Горе от ума. Или еще чего-то горе приходит. Ты такой умный, ты так и думаешь, уже все знаешь. Будьте как дети. Начните нести Евангелие. Тогда горе уйдет из твоей жизни. Проблемы уйдут. Финансовые проблемы твои решатся. Вот я молюсь, посчусь, пробиваю финансовую сферу в моей жизни. Я там за преуспевание молюсь. Я там за эти, еще за что-то молюсь. Начни молиться больше за людей. Ты видишь, как остальное приложится. Когда ты ищешь Царство Божие, прежде всего, и правду, а остальное все приложится. Это как бесплатное предложение будет. Аминь. Начни служить Богу, начни служить людям, начни приводить людей к Господу. Пусть это будет жаждой, огнем в твоем сердце, приводить людей к Господу. И Библия говорит, что Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Ты хочешь иметь силу Божию в жизни своей? Проповедуй Евангелие. Не молчи. Ни одного дня, чтобы не было у тебя без Евангелия. Аллилуйя! И домашняя группа – это то место, где люди обсуждают дела евангелизации, планы евангелизации, молятся, молитва за неверующих, где делятся видением церкви, видение церкви, чтобы спасти весь этот город, чтобы спасти весь этот народ. Это должно быть видением твоим, чтобы достичь весь этот мир, чтобы они все пришли к Господу. Аллилуйя! И домашняя группа должна заканчиваться на этой ноте. Молитвой за неверующих, за спасение, планы, свидетельства, откровения, как приводить людей к Господу, как их спасать. Аллилуйя. Понятно сейчас, как домашние группы должны проходить? Нормальные, здоровые домашние группы. Не просто собрались, не знаете, о чем говорить, поболтать, попустословить, а прежде всего собираются во имя Иисуса, да? Ломают лед друг между другом. Второй этап – это поклонение Господу, это его в трон опускаем, чтобы он вел и направлял. Третий этап – это назидание, когда Бог друг через друга назидает нас. И четвертый этап – это дела евангелизации, чтобы спасать этот мир, чтобы приводить людей к Господу Иисусу. Вот все. Это есть домашняя группа. И каждый из вас, верующий, он может и должен быть лидером домашней группы. Каждый из вас является лидером. Мы уже об этом говорили много, проповедовали. Четвертый пункт моей проповеди, моего учения, это рост домашних групп. Рост церкви. Деяние 2.47. Откройте, пожалуйста. Деяние 2.47. Мы уже читали начало вот этого стиха, что они постоянно пребывали в общении. И 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Бог хочет прилагать спасаемых не только на воскресных собраниях. Он хочет ежедневно прилагать спасаемых к церкви. Это ежедневная твоя работа для Царства Божия, чтобы жить и спасать людей. И Марка 16:15, откройте. «И сказал им Иисус», это опять последние слова Иисуса, «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот эта крыса, наверное, взяла место из этого Писания и слушала Божье слово «твари». Здесь, я думаю, что здесь говорится о твари человеческой. Аминь. Кто-то проповедует и животным Евангелие. Однажды один проповедник рассказывал, у него саранча там поедала все. И он вышел туда на поле, говорит: «Саранча, ты тварь, ты сотворена Богом. Я тебе проповедую. Убирайся отсюда. Написано, что Бог запрещает пожирающим. Я делился десятины и запрещаю тебе, убирайся вон». На следующий день саранча исчезла. Она послушала Слово Божие, Евангелие. Но здесь говорится, я думаю, что здесь говорится именно Евангелие проповедует твари, которая должна быть спасена. Это люди. И если этот человек тварь, то ему надо проповедовать Слово Божие. Тем более. Аминь. Как проповедовать Евангелие? Иногда мы опираемся на какие-то программы, какие-то евангелизации. Но, как правило, опыт говорит, что через евангелизации 1, 2, 3 или 5% только остается с Богом, остается с церковью через какие-то программы. 95% людей приходят к Богу через личное свидетельство. И поэтому ты не должен уповать на, что евангелизацию проведу, и вот люди придут к Богу покаяться. Нет. Через твою проповедь в повседневной жизни, дома, соседям, на работе, еще где-то там, на улице, люди придут к Господу. И через личное взаимоотношение большинство людей приходит в церковь. И есть такая самая большая церковь в мире, в Корее, в Южной Корее. В Сеуле, это пастор Йонги Чо этой церкви. Она насчитывает около 1 000 000 человек. И в этой церкви она растет именно за счет личного свидетельства всех верующих. Они каждый приводит. На собраниях воскресных мало там приходит людей. Но церковь растет именно за счет того, что люди проповедуют. Они несут слово. Каждый расходится. И от воскресенья до воскресенья тебе есть 6 дней, которые ты должен работать. Не только, чтобы серебро зарабатывать. Не только, чтобы мозоли здесь набивать. Должен прежде всего работать для Царства Божия. Аминь. 6 дней ты должен работать. Именно в этом направлении. Когда мы работаем для Господа, для Царства Божия. Боже, что я могу сделать? Кому я могу засвидетельствовать Тебе? Люди гибнут. Они идут в ад. Они не знают Тебя. Боже, я работаю для Тебя. Работай в молитве. Работай о том. Проси у Бога видения, как спасать этих людей. И ты увидишь, остальное приложится. Когда мы работаем для Царства Божия. Ты находишься на работе в какой-то организации, предприятии. Прежде всего, не чтобы деньги зарабатывать, а чтобы этих людей спасти. Аминь. Ты думаешь, вот это, такие грешники, доколе буду с вами, род неверный, развращенный, доколе буду терпеть вас. Это твои братья и сестры во Христе будущие и потенциальные лидеры. И так, евангелизация через личные взаимоотношения, это самый эффективный вид евангелизации. И ты должен быть мудрым. Иисус сказал, что ученикам, идите за Мною, следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами человека. Он сказал это рыбакам. Знаете, чтобы поймать рыбу, нужно иметь какие-то знания. Нужно иметь опыт, и нужно обладать каким-то искусством, да? Чтобы поймать рыбу. Говорят, у некоторых рыбаков, она рыба там, она только клюет, она только таскает. А рядом сидит, у него ничего не ловится. Потому что не знает, как ловить рыбу. И нам нужно знать, как ловить рыбу. Аллилуйя! И даже рыба не глупая, а если просто крючок бросишь туда и будешь ждать, ну, может, какая-то глупая и клюнет на этот крючок. Но на крючок одевает наживку. И тогда рыба клюет. И не будь таким глупым дурачком, который везде кричишь, идите! Иногда, может, и так нужно с кровлей проповедовать, кричать. Или набрасываться на людей. Проходи, я тебе церковь затащу. Там, о, иди от сектанта отсюда. И некоторые люди, наоборот, отталкивают людей от себя. Они пугают, шумят эту рыбу, разгоняют, там удочку забрасывают. Что-то ничего не клюет. И Господь хочет, чтобы мы имели разный подход к людям. Каждый человек разный, каждый человек индивидуум. Не действуй по каким-то шаблонам. Вот так сказали, и все, танком напролом. Давишь всех подряд туда. В автобус зашел, кричишь. Эй, грешники, покайтесь! В церковь приходите, докажи железнодорожников! Каждое воскресенье в 10 часов на библейскую школу. 99% что уже не придут, уже никогда. Говорит, мы видели некоторых ваших вот таких дурачков. Конечно, может быть, он и проповедует искренне, от всего сердца, но нужен разный подход к людям. Аминь. Даже рыба не глупая, тем более люди. И поэтому молись, Господи, дай ключи от сердец людей. Иисус говорил, что я тебе дам ключи царства. Что свяжешь на земле, будет связано в небесах. Что разрешишь на земле, будет разрешено в небесах. Если есть ключ, не нужно напролом, не нужно ломать. Его вставляешь, и эта дверь легко открывается. И ты молись, чтобы Бог давал тебе ключи к сердцам людей. Что ты должен? Боже, пошли мне правильных людей. Дай мне ключи к сердцам этих людей. Может быть, у этих людей есть проблемы. Тут не надо им проповедовать. Нужно просто помочь этим людям. Им материально нужно. Дай им денег. У него горе случилось. Там умер родственник. Посети. Поддержи этого человека. Ты приобретешь его для Господа. Аллилуйя. Иногда Боб Вайнер учил, что тебе нужно... Если ты хочешь приобрести друга, тебе нужно стать подобным ему. Как апостол Павел говорит, что для всех я сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, немногих. Если твой сосед, он спортом занимается, бегает по утрам. Слушай, я хочу с тобой тоже спортом заниматься. Давай будем бегать вместе. Хорошо. И бежишь. Там, и ты, аллилуйя, Иисус Господь. Оно, что то? Какой халилюя? Да вот это. И знаешь, разные методы есть подходов. И нам Иисус был друг мытарей и грешников. Он не был грешником. Но он, у него не было вот этого барьера между людьми. Он мог находить общий язык с людьми. От фарисеев люди шарахались, а к Иисусу тянулись почему-то. Иисус не был таким религиозным, с нимбом над головой ходил, там чудеса творил, исцелял все. Он был человек. Он даже сейчас, как человек сидит, было проповедано сегодня. И ты будь человеком, не каким-то религиозным фанатиком. Будь человеком, и люди потянутся за тобой. Аллилуйя. И основа всего должна быть молитва. Мы должны молиться за этих людей. Есть список особо важных людей. И прежде всего, это те люди, которые близки к тебе. Они придут, и они будут в церкви. Может быть, это соработник твой, который на работе, с которым ты каждый день встречаешься. Молись за этих людей. Включи их в список этих ежедневной молитвы. Боже, потому что Иисус сказал, что никто не может прийти, если не привлечет его Отец. Ты не можешь сам привлечь человека к Богу. Это Божья работа. Но ты можешь молиться, чтобы Бог привлек его. И сам Иисус учил, что вы молитесь Господина жатвы, чтобы выслал на делателей. Молитесь. Мы имеем право молиться. И молитва, она открывает небеса. Молитва дает нам ключи к сердцам людей. И они спасаются. Аллилуйя. И вот это поручение, которое дал Иисус, оно не только для апостолов, чтобы мы проповедовали Евангелие. Каждый из нас является евангелистом. Каждый из нас, он обязан проповедовать Евангелие. Это заповедь Божия. И когда мы приходим на домашние группы, мы тоже должны этим гореть. И вместе с домашней группой молитесь за тех людей, которые ты включил в этот список. И вот для того, чтобы домашняя группа росла, мы уже говорили, первое, что нужно, это евангелизация. Нужно проповедовать Евангелие. В послании к Римлянам написано, как услышать без проповедующего? А они сами придут, пусть их Дух Святой приведет. Но как услышать без проповедующего? Дух Святой приведет, но он нуждается в ком-то, кто пойдет и скажет. Конечно, ангел с неба может прийти и сказать, иди к Петру. Но опять ему нужно к Петру было прийти, к Корнилию. И Петр ему рассказал, человек. И Господь сегодня ищет человека, который бы не стыдился Евангелия. Иисус сказал, кто постыдится меня перед людьми, того постыжусь, и я перед Отцом Небесным. Если тебе стыдно сегодня о Боге говорить, верующий ты вообще или нет? Есть такие тайные верующие, такие, как Никодимы. Они там 10 лет работают на работе, никто не знал, что он верующий. Он поддакивал им там, когда о сектах говорили, да, да, они такие. Он там это ни разу о Боге не сказал. Дорогой мой, можешь в аду вместе с этими людьми оказаться. И поэтому Господь, для того, чтобы церковь росла, нужно проповедовать Евангелие. Проповедовать через личные взаимоотношения. Молиться за людей. И чтобы Бог давал личный подход, личные ключи для сердца каждого человека. Аллилуйя. И когда мы молимся, Бог сокрушает самые крепкие даже орешки. Я вам рассказывал, что мой отец покаялся в этом году недавно. Он пришел к Господу. Я получил второе письмо, он уже крещен Святым Духом. Я не могу представить, как это, что мой отец, он говорит на иных языках. Я ни разу не слышал молитвы на иных языках из его уст. Я хочу услышать. Но Бог, смотри глазами веры, что Бог совершит свою работу. Моя мать 19 лет почти молила за него. Пришел результат. Не все сразу быстро получается. Не став крест на человеке, что же бесполезно. Бог силен изменить любого человека. И он будет твоим братом и сестрой во Христе и молиться на иных языках. Представь тех людей, которые больше всего достают тебя твоими братьями во Христе, которые живут в святости, которые молятся на иных языках, служат Господу, проповедуют Евангелие. Я сейчас то, что вижу Сергея с женой, что они сидят вместе, Господь служит, это чудо. Я знаю, как, когда первый раз мы с Леной встретились, это все, покаяться этот человек когда-то или нет. Но сейчас она любит Господа, потому что это Бог сделал, Он изменил. Аллилуйя! И мы должны смотреть глазами веры на каждого человека. Не то, что этот предопределен, этот, наверное, плевел. Ему и не надо время на него убивать, тратить. Всем проповедуют, всей твари. И смотри глазами веры на каждого человека, как на твоего. Иисус даже на Иуду, хотя он от начала знал, кто он будет, он на Иуду смотрел глазами веры. И он до последнего он пытался спасти его. И он сказал, я всех сберег, кроме сына погибели. Он сам избрал, он возлюбил проклятие, оно пришло к нему. Но Иисус даже в последний вечер, он омывал ему ноги. Даже в последний вечер он кормил его, как лучшего друга. И даже когда он пришел предавать, он говорит, друг, для чего ты сюда пришел? Он не врагом назвал его, он назвал его другом. Хотя он знал, что этот человек, он сын погибели. И поэтому мы должны иметь отношение к людям, как у Бога. Итак, евангелизация. Второе, наставничество. Наставничество – это забота. Вот Ефесянам 4:16. Послание к Ефесянам 4:16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. При действии каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Церковь должна расти. Воля Божия не для того, чтобы люди просто спаслись, но чтобы они спаслись и достигли познания истины. Если человек спасен, и он находится на младенческом уровне, это не воля Божия. Бог хочет, чтобы не только спаслись, но достигли познания истины, возросли в меру полного возраста Христова. И поэтому наставничество необходимо. Человек, который пришел к Господу, очень важно стать другом этого человека. Почему многие люди приходят и уходят? Большинство из них уходят, потому что они не находят друзей в церкви. Они не находят тех людей, которые бы каждый день были рядом с ними. Когда я покаялся, каждый день я имел общение с верующими людьми. Я их засыпал вопросами. Это были мои соседи. Слава Богу, что Бог дал таких людей. И младенцу, новорожденному, нужно каждый день молоко, да? И не один раз в день. Они едят и едят и едят. И поэтому смирись и будь готов служить этому человеку каждый день. И в каких это формах будет проходить, я не знаю. Но молись, чтобы Бог тебе дал возможность иметь с ним встречу каждый день и назидать этого человека, укреплять его, выслушать его, помогать ему решать проблемы. И чтобы для того, чтобы люди возрастали, нужно взять ответственность за этих людей. Помогать им, учить их, беседовать, о себе рассказывать, свидетельствовать с ними. Также, и мы сейчас поговорим об ответственности. Иногда мы думаем, что это задача пастыря только или там лидеров. Пусть они работают с этими людьми, пусть они их назидают. Ответьте мне на вопрос. Если женщина рождает ребенка, кто за него отвечает? Женщина или роддом? Кто берет ответственность за этого ребенка? Тот, кто родил, тот отвечает. Если ты привел человека к Господу, это твоя прямая обязанность заботиться о нем. Нарожал – воспитывай. Аминь? Воспитывай. Проводи время, не спи ночами. Корми этих людей. И иногда мамки такие родили, подбрасывают другие дети. А иди, лидеру домашней группы отдал или еще кому-то. Если ты родил, ты имеешь прямую ответственность за этого ребенка. Привел Господу, молись за этого человека, чтобы он возрос до полного возраста Христова. Аминь. И вот эти, потому что он твой друг. Ты его привел к Господу. Помоги ему возрасти. И я, когда покаялся, я знал, что если бы не эти люди, которые проводили со мной время, соседи мои, марчуки, верующие, и я ушел бы в мир. Мне скучно было в церкви. Я приходил и не понимал. Там чужие люди были. И я знал, что если бы их не было, меня не было бы тоже. Меня бы не было здесь. Иногда мы думаем, ну, значит, не искренне покаялся он. Ну, значит, такая у него вера была, что он умер, так ему и надо. А ты бы что, не умер, что ли? Из-за того, что ты здесь сидишь, ты обязан кому-то, кто воспитал тебя, кто тебя вырастил. Ребенок сам не может выжить. Вы согласны со мной? Вот, родился, вот бутылочка на столе стоит, вот там туалет ходи, вот пеленки чисто, давай. Грейся, питайся, благословляем тебя. И пошел. Он кричит, кричит, кричит. Умер. Ну, значит, не призван был он. Значит, не искренне покаялся. Так мы поступаем с нашими детьми или нет? Я сейчас особо остро это ощущаю. Месяц у нас дочки нашей. И мы каждую ночь она нам дает знать о себе. Допоздна мы с ней это, утром тоже это все. Очень много забот, очень много внимания. И для того, чтобы люди возросли духовно, нужно полагать жизнь свою. Нужно проводить время. Нужно служить этим людям. Аминь. И будь настроен на то, чтобы служить. Не чтобы эгоистом для себя жить. Эгоисты не любят много детей. Они начинают так называемое планирование семьи. Называемые аборты и прочие там контрацептивы и дела. Конечно, Господь хочет, чтобы мы желали много детей. Как и в личной семье, так и в семье Божьей. Что-то в твоем сердце не в порядке, если ты не любишь детей. Если ты не любишь много детей. Потому что Библия говорит, что награда от Господа – плод чрева. И блажен, кто наполнил свой колчан ими. Аллилуйя! Когда ты наполняешь свою домашнюю группу этими стрелами, которые, как стрелы в руке сильного, эти сыновья молодые и дочери, ты благословен будешь. Это награда от Господа за твои труды. Но если мы живем только для себя, придет старость, и некому даже будет поднести что-нибудь. Думаешь, вот, а ты лето красное пропела, оглянуться не успел. Для себя жила, да, дорогая? Так иди же поплеши. Иисус скажет, я был голоден, вы меня не накормили. Наг был, вы меня не одели. В нужде был, вы не посетили меня. Господи, где мы видели тебя? А вот этим меньшим вы не сделали. Малым этим, которые только возрастают в Господе. Не сделали для них, вы для меня этого не сделали. Идите куда, дорогие мои, недорогие, проклятые. В огонь вечный. Сохрани Господь нас от эгоизма, от этого, от того, чтобы мы жили для себя. Церковь – это место, где мы призваны быть тружениками, не тунеядцами и не эгоистами. Итак, наставничество – это второе условие роста церкви. Первое – это евангелизация. Второе – наставничество. Мы говорим сегодня о наставничестве. Учи этих людей молиться, чтобы они приблизились к Господу, чтобы они сами встретились с Господом, чтобы они уже были достаточно зрелые, чтобы идти за Господом, и чтобы они могли уже побеждать. И знаете, когда уже прошло несколько лет после того, как я покаялся, я уже мог и без помощи посторонних уже мог стоять и молиться, и с Господом быть, и побеждать трудности, которые были в моей жизни. Но нужно время, чтобы научиться ходить. Да? И вот очень учи их молиться, учи дисциплине. Учи иметь тайное место в общении с Богом. Это твоя задача. Твоя главная задача, чтобы он возрос в меру полного возраста Христова. Чтобы он имел общение с Богом. Чтобы он был сильным, постоянным в молитве. Чтобы... Аминь. Понятно, да? Очень важный еще момент в наставничестве. Это посещение. То есть визит к ним, и они к нам. Кому к ним? Это к родственникам. Чаще всего возникает кризис в семье, если кто-то один из членов кается, к Богу приходит, говорит: «Ой, мама, я покаялась, я к Господу пришла, я жизнь Иисуса посвятила». Куда, куда? Это где? Это на 9 января. Да нет, да каждый железнодорожников. Че это? Да это секта. И сразу атаки наваливаются. Знаете, дьявол тут как тут. Он начинает наваливаться. И очень важно наставнику, лидеру домашней группы или наставнику, посетить семью этих людей. Чтобы не было лишних страхов и опасений, что это какая-то секта. И это в течение месяца, даже не месяца, даже в течение ближайших недель нужно сделать. Просто прийти, договориться, познакомиться с родителями, познакомиться с мужем, с женой этого. И можно даже с семьей посетить. Чтобы они увидели, что вы не какие-то сектанты, что нормальные люди, что можно поговорить о жизни, чай попить. У одной сестры у нас проблемы были с мужем, он постоянно грозился: «Ты в секту ходишь, я пойду, я его убью, этого пастора. Он там такие бочки катил на меня». И однажды я приехал домой к ним. И мы посидели там, поговорили с ним, там все. И он тоже вопросы какие-то задал. Сначала так это. А потом, знаешь, говорит: «Слушай, ну что, ты хороший мужик, оказывается. Слушай, ну, говорит, прости меня, я, говорит, плохо о тебе говорил. И я, говорит, и другим людям плохо о тебе говорил. И я сейчас всем буду говорить, что ты классный мужик, что это хорошая церковь». Какой-то визит, понимаете? Просто поговорить. Аминь. И это очень важно, визит к ним. И также к нам. Этих родственников пригласи к себе домой. На чай пригласи этих родственников. Скажу: «Да, вот у меня день рождения, давайте придем». Ты знаешь, вот эти родственники, они все будут тоже в церкви. Они тоже будут с Господом. Потому что Библия говорит: спасешься ты и весь дом твой. И это задача лидера домашней группы, задача наставника, чтобы вот эти проблемы, конфликты вот эти удалить. А когда мы затягиваем, дьявол тут ложь всякую наговаривает там, да еще какую-то передачу покажут про секты тоталитарные, и керосинчику в огонь подольют, масло там, и все, огонь и дым там идет. Аллилуйя! Очень важно иметь личный контакт. Прежде чем им сказали о тебе, пусть он лучше лично увидит тебя. Аминь. Потому что когда уже какие-то твердыни посеяны, уже труднее потом уже рассеять. А когда ты лично встретишься, он скажет: я знаю этих людей, что вы мне говорите? И вот еще задача наставника. Это поднимать терпеливо, если он упал. И сразу посещать этих людей. И если человек упал, согрешил, это не страшно. Я скажу: мне страшно, это нормально. Если ребенок, младенец, обкакался, это нормально. Значит, растет. Значит, живет. Покушал, значит, да, говорят. Это нормально. И нам не нужно, вот упал, все, отступник, все, проклят кто. Взялся за плуг и озирается назад. А он же сам не рад, уже кается. И если наши дети что-то делают, мы их сразу: ты не мой сын. Как ты мог такое? Я-то думал, что ты это... А ты... Все, выходи из дома. Мы что делаем? Мы берем, моем этого ребенка, пеленаем и опять ложим в сухую кроватку, да? Но смотрите, я только один раз простил, чтобы больше этого не было. Если он еще раз делает, что мы делаем? Опять умываем. И до 7 раз это делать. А? Или до 7 лет. Нет, конечно, когда это младенец, то это нормально. Но когда у него уже борода выросла, а он все продолжает это делать, это уже говорит, что что-то уже не в порядке, да? Когда младенец согрешает, это еще нормально, да? Но когда дядька здоровый сделает это в штаны, это уже куда-то его сдают в другое место, да? И поэтому это нормально, если падает, согрешает, Это рабочий процесс. Но тут же нужно перепеленать их. Тут же нужно прибежать, посетить, укрепить. Потому что дьявол приходит, что говорит, ты вообще не от Бога, ты плевела. Все. Тебе не надо в эту церковь ходить. Это не для тебя. Подойди, помолись за него, ободри, укрепи, скажи, праведник 7 раз упадет и встанет. Вставай, ты праведник, поднимайся, иди за Господом. Аминь. Аллилуйя. И вот мы рассмотрели в росте церкви первое, евангелизация, наставничество, и третий пункт – это умножение домашних групп. Умножение домашних групп, как домашние группы будут умножаться? Это отдельная тема, и я Жене Иманакову сказал, чтобы он подготовил. В общем, домашние группы должны умножаться. Люди должны приходить, и домашних групп должно становиться больше, не меньше. Да? И что для этого? Существуют две модели. Это модель по Иофору, то есть 5 на 5, и модель группы 12. То есть для того, чтобы домашняя группа росла, лидер, он обязан каждого человека делать лидером. По Иофору этот лидер должен готовить себе помощника, одного человека. То есть из всей домашней группы должен он одного готовить, чтобы он потом, домашняя группа разделилась, как амеба. И эта новая домашняя группа через 6 месяцев, 6-9 месяцев отделяется, и это самостоятельная группа. Этот уже зрелый лидер, он другим служит. И там уже тоже готовят лидера. То есть на две делятся. А по группам 12. Каждый лидер должен набрать 12 человек. И каждый их сделать лидером. Чтобы они каждый начали группу. Понимаете? Это задача лидера домашней группы. Избрать свою группу 12. И эти 12. И мы должны смотреть на каждого человека, как на потенциального лидера. То есть он приходит. Слава Богу, ты спасен, ты дитя Божие, и ты лидер. Ты будешь других спасать. И группа 12, они так построены, что домашние группы, группа 12, это не отдельная домашняя группа. Это модель для роста лидеров, для взращивания лидеров. То есть ты с теми людьми, которых потенциальные лидеры, ты с ними отдельно собираешься, и ты вдохновляешь их, и они начинают новую домашнюю группу. Он ходит в твою домашнюю группу. Вот во вторник, допустим, домашняя группа собирается. У вас уже много таких зреленьких. И в четверг эти люди еще раз проводят домашнюю группу со своими соседями, с соработниками, с родственниками. Они проводят эту домашнюю группу. Во вторник опять к тебе ходят. А там проводят. И как начинать эту домашнюю группу? В Колумбии организовано так. 3 человека верующих, они решают создать новую домашнюю группу. Допустим, в домашней группе 15 человек. Из них 5 по 3, да? И 3 человека, они говорят, давайте мы соберемся, чтобы новая домашняя группа началась. Будем молиться за эту домашнюю группу. И они отдельно, кроме вторника, в четверг собираются и молятся. У них, у каждого есть люди конкретно, за которых молятся. Молитва за 3 называется. То есть у каждого есть по 3 человека, за которых они молятся. И они каждый день молятся за этих людей. В четверг собираются и молятся за всех этих своих людей, которые должны прийти. И на следующее уже собрание они приглашают этих. Пусть из 3 один пришел или 2 пришло. И они приглашают его на домашнюю группу. И вот уже организовалась новая домашняя группа. И потом, когда они возрастают достаточно, то они уже примыкают к кому-то из 3 и начинают. Если уже домашняя группа из 15 человек, которые уже в Боге зрелые, это из одной домашней группы уже 5 вырастает, уже 6 получается домашней группы, и они умножаются. Но я думаю, что мы на следующем собрании об этом подробнее поговорим. Женя будет, он сегодня подготовил слово, но сегодня и так много информации было. Так что возможно, на следующей домашней группе будет вот это учение. А группа 12. Иисус избрал 12 учеников. Он их научил. И Он спас весь мир. Он вложил в этих 12. Он сделал их лидерами. Аллилуйя. Понятно? Даже если непонятно, поймете еще. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы молим Тебя о общении, поднимай авторитет общения, поднимай, Господь, силу общения. Боже, поднимай правильное общение в церкви. Я молю Тебя о домашних группах. Я молю Тебя о здоровых домашних группах. О, помоги нам гореть огнем Евангелия, спасать людей. И пусть в этих домашних группах люди получают назидание, и спасаются люди, и приходят к Иисусу. Я молю Тебя также, пусть служение домашних групп, они проходят в Духе Святом, чтобы Твое присутствие реально присутствовало на домашних группах. Аллилуйя, шамагасия. Я молю Тебя, Господь, о евангелизации. Боже, помоги нам гореть огнем Евангелия, чтобы мы имели эту силу Божию ко спасению. Научи нас евангелизировать, научи нас спасать людей через личные взаимоотношения, личное взаимодействие. Боже, дай нам ключи царства, дай нам ключи от сердец людей, дай нам мудрость, которая сходит свыше, дай нам иметь в молитве этих людей, нести на руках молитвы, нести в молитве, аллилуйя. Боже, дай нам иметь наставничество о новообращенных, заботу о людях, Господь. Дай нам быть близкими друзьями, покаявшимся людям, взять ответственность за этих людей, чтобы вырастить их из младенчества в меру полного возраста Христова. Боже, дай нам привить любовь к этим людям, любовь к молитве. О, аллилуйя! И чтобы они имели личные взаимоотношения. Я молю Тебя о спасении родственников. Аллилуйя! Чтобы все родственники были спасены. Дай нам иметь великодушное сердце, иметь любовь и веру в этих людей. И поднимать, если они упадут, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя о умножении домашних групп. Подними лидеров в церкви. О, Боже, я молю Тебя, пусть каждый будет лидером в церкви, чтобы приводил других ко Христу. Аллилуйя. Во имя Иисуса, дай нам быть служителями полного времени. Мы каждый являемся лидером домашней группы. Вложи это видение в каждого сердца во имя Иисуса. Аминь. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые еще не приняли этого решения служить Богу.
Гена меня попросил о группе 12 рассказать. На сегодняшнем собрании. Поэтому мы сегодня поговорим о группе 12. Что это такое за группа? И помните эту проповедь, которую пастор проповедовал об общении? И там он говорил о домашних группах и вот этой системе по Иофору 5 на 5. Помните, да? Ну так вот, и альтернативой этому, этой системе Иофора 5 на 5 есть группа 12. И вот просто ради всеобщего развития, мы сегодня эту систему рассмотрим. И вообще, эту рассказать о группе 12 можно за 5 минут, чтобы все понятно стало. Ничего там сложного нету. Но я просто молюсь сейчас о том, чтобы Господь дал не просто о группе 12 учить, а вообще у меня есть желание о церкви поговорить. И все, что делается Господом на земле, не все, а то, что хорошего делается, то, что Бог хочет делать, и Он хочет делать это через церковь. И церковь, она... А что вообще такое церковь? Кто знает, что такое церковь? Это собрание людей. То есть это люди. И, невозможно смотреть, говорить о церкви, не говоря о людях, которые в этой церкви. И служение церкви будет только тогда эффективно, когда будет эффективен каждый отдельно взятый человек. И вот как раз эта система группы 12, это как бы новый путь мобилизации лидеров, новый путь умножения домашней группы ячеек. И это не подменяет домашние группы. То есть домашние группы как были, как церкви домашних групп были, так они и останутся в этом проекте 12. Просто это новая система, как более эффективно выращивать лидеров и умножать домашние группы. То есть вот это задача группы 12. То есть сразу, чтобы вы это поняли. И я когда первый раз об этой группе услышал, я тоже первая реакция такая была, а как это, что-то значит, ну, мы неправильно делали, не то что-то делали. Все дело в том, что есть откровение. И самая большая в мире церковь Йонги Чо, где пастор, она действует по системе Иофора 5/5. И они эффективны. Другая, ну, известная церковь, это Кастеланоса, церковь в городе Богота, в Колумбии, откуда эта система и началась, Г12, у них такая модель. И все началось с видения. То есть церковь, жизнь в Чите, это другая церковь, и у нее свое видение. И поэтому эта модель, она приемлема только тогда, когда Бог хочет ее сделать приемлемой для нашей церкви. Но мы можем взять оттуда некоторые принципы. Аминь. То есть научиться каким-то принципам, которые можно применять. И сама система, она не приносит плода. Сама вот эта модель, она просто является моделью. А сила ее, как бы сердце этой модели, это принципы, те, которые заложены туда. Это те ценности, которые церковь должна иметь. И когда я просто буду сегодня рассказывать о вот этой книге, Г12, читали ее, да? Джоэл Камински. И он, значит, изучал всю эту систему Г12, исследовал, даже диссертацию защитил докторскую на эту тему. И он здесь все, весь расклад полный дает. И все, что я сегодня буду говорить, я буду опираться на слова этого человека. Он несколько раз там был в этой, в Колумбии, в Боготе, где изобрели эту систему Г12. Досконально ее изучил, поэтому его слова заслуживают внимания. Так вот, этот Джоэл Камиски, он, значит, говорит, что приезжая в город Боготу, ты постоянно будешь слушать о силе Духа Святого, о победоносной церкви, там, о действии даров, о силе чудес и так далее. Но очень мало услышишь о самой системе. Потому что система – это как мехи. Вот новые мехи, сегодня мы пели о новых мехах для нового вина. То есть дело не в мехах, дело в вине. Понятно, да? А система – это просто такой сосуд, куда эти мехи должны, это вино должно быть помещено. И поэтому сама система не приносит благословений. И само вино без системы, оно тоже будет потеряно. Понятно, да? Модель такая. И вот, значит, стало быть, сегодня у нас будет учение, поэтому будем записывать, будем разные скучные процедуры выполнять, типа как проходить пункт за пунктом изучение разных штук. И пусть Господь это просто жизнью наполнит. Но знаете, что все на пользу делается. Все на пользу. И это тоже на пользу будет. Самое главное, чтобы мы правильное положение заняли. Давайте помолимся. Что-то здесь холодно. Можно мне курточку? Аллилуйя. Господь, благослови во имя Иисуса Христа это слово. Боже, я молю Тебя о помазании. И дай нам, Господь, мудрости, чтобы понять смысл того, что Ты, Господь, хочешь делать через эту систему Г12. Аллилуйя. Аллилуйя. Хура мащикитикити. Благослови, Господь, меня, чтобы мне правильно сказать слово Твое. Благослови слушающих, чтобы принять это слово. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Рамасакатерхера, щекити, аллилуйя. Аминь. Ничего, что я в куртке буду. Холодно, правда, здесь дует. Итак, как эта система началась? Все начинается с видения, как я уже сказал. И был такой человек, есть такой человек, Кастеланос, Цезарь Кастеланос, это пастор церкви в Боготе. Богота – это столица страны Колумбия, которая находится в Южной Америке. И чем известна Богота, чем известна Колумбия? Это наркоторговля, это там мировой рынок наркотиков, это гражданская война, похищение людей и так далее, и так далее. Но с некоторых пор город Богота стал известен тем, что там самая быстро растущая, динамичная церковь. И пастором этой церкви вот этот самый Цезарь Кастеланос является. И кто такой Цезарь Кастеланос? Это человек, который из каких-то там вообще низов самых пришел. И Господь коснулся его сердца, он принял Иисуса Христа, стал изучать Писание, начал церковь. И он увидел, что ну, люди приходят, каются, а нет возможности послужить всем. То есть он что мог делал, но увидел, что возрастает количество людей, которые принимают Иисуса. А чтобы удержать их в церкви, нет возможности. И он тогда поехал в Корею, в церковь Йонгичо, чтобы набраться там опыта. И применил вот эту систему Иофора 5 на 5 и группы домашней вел в своей церкви. Но они выросли там до 70, по-моему, групп. И рост стал медленным. И он видел, что есть ну, такая проблема, как не хватает лидеров, чтобы служить вот этим вновь приходящим. Система стала такой вязкой, то есть все, что ну, плохо двигалось, скрипело. И он стал молиться о том, чтобы Господь ему дал как бы новое движение, новое видение о том, как дальше двигать церковь. И, Господь, и он, когда молился, Бог его внимание обратил на одно место Писания. Это Матфея, 9 глава. Давайте откроем. Матфея, 9 глава. Последний стих, 35. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. 10 глава, 1 стих. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и немощь. 12 же апостолов, имена, суть сии. И дальше перечисляются 12 имен. И он понял, что он вдруг увидел, и Дух Святой просто начал ему говорить, что смотри, как служил Иисус. Иисус, помимо своего такого общественного служения, там, как Нагорная проповедь и так далее, у него был ну, такой краткосрочный план служения. То есть он говорит, сегодня мы пойдем в тот-то город. Они шли, проповедовали, люди спасались, исцелялись. И так далее. Но также у Иисуса был долгосрочный план. И он увидел, что этим долгосрочным планом Иисуса было 12 учеников, которых он избрал, для того, чтобы вложить в них свою жизнь. И эти 12 учеников, они там 3 года, сколько там, они ходили с ним. И каждый, ну, постоянно они были с ним. В каждый момент они имели возможность слышать его, наблюдать за ним, за Иисусом, учиться от него. И он постоянно учил их. Например, они пришли в храм, там вдова пожертвовала 2 лепты. Иисус сразу там присовокупил притчу. Вот смотрите, так и так. Вот видите, она вот столько положила. Многие много ложили, а она мало. Вот в Царстве Божьем вот так. Там еще что-то там, смоковница, проклял он ее, засохла. Тоже, вот если вы не будете плода приносить, засохнете также. И так далее. То есть Иисус вложил в этих учеников свою жизнь. И почему 12? Ну, наверное, человеку больше трудно будет как бы ну, удержать внимание на этом. Хотя, ну, может быть, и 15, и там, и 20 человек, но вот 12 это такая вот цифра. И Иисус, он как бы нигде не говорит о этой группе 12. Но везде мы видим, что есть учитель, который влагает в своих учеников определенные ценности. И Кастеланос понял, что вот это та модель, которую Господь дает ему, чтобы дальше развивать церковь. И раньше, когда он еще вот использовал эту модель 5 на 5, там, где Гена говорил, помните, есть домашняя группа, есть лидер. Потом домашняя группа до определенного размера вырастает, она делится там. Часть уходит с новым лидером, другая домашняя группа начинается. Эта часть дальше начинает расти. Так вот, деление клеток таких. И он увидел, что у Иисуса не было никаких делений. У Иисуса было 12 учеников, в которых он вложил все, что имел. И потом они просто пошли и начали свои церкви, свои 12 групп. И он понял, что это, в этом есть какой-то ключ. И то, что он увидел еще ценного в этом, это то, что есть, Кастеланос увидел в этом, то, что есть определенное благословение в том, что каждый человек в церкви, принцип 12, надо сразу сказать, принцип 12, он такой, то есть есть домашняя группа, есть лидер, который членов этой домашней группы назидает, потом группа начинает увеличиваться, соответственно, и тоже нужно будет делиться. Но при делении люди, которые в твоей домашней группе, они уходят, там получаются разные нежелательные такие прощания, и люди иногда не хотят делиться, не хотят умножаться только потому, чтобы не расставаться друг с другом. А вот эта модель G12 позволяет этим людям быть всегда вместе, то есть им не нужно уходить, делиться, но каждый из них, возрастая в меру своего возраста духовного, он начинает свою группу домашнюю вести. И он уже, этот человек, который начал свою домашнюю группу, он уже становится одним из учеников лидера домашней группы. Понятно? То есть лидер, есть домашняя группа. Там может быть хоть 30 человек. Но только тот человек, который начинает свою домашнюю группу, он становится учеником. Вот этот принцип он дал Кастеланосу, Господь дал ему, и он увидел в этом практически неограниченный рост для церкви. И раньше, когда он пытался внедрить вот эту систему Яфора 5 на 5, там, систему домашних групп Йонгичо, то он думал так, что нужно много церквей, которые будут, много церквей основать, маленьких, которые будут вот так вот влиять потом на весь этот мир. Но Бог ему дал такое видение, что не надо тебе много церквей, а вот есть одна церковь. Нужно одну церковь сделать настолько большой, чтобы она начала влиять не только на эту Боготу, но и вообще на всю страну, на весь мир. И вот это вот как раз модель, когда один человек этот учитель служит ученику своему, ученик в свою очередь начинает свою домашнюю группу. Потом в его домашней группе вырастают лидеры, которые начнут свои домашние группы. Понимаете, вот такое бесконечное количество умножений. И если там, предположим, ты набрал себе группу, научил их там чему-то, и церковь, предположим, 100 человек, и ты пытаешься им служить, то твое служение будет ограничено вот этим вот, этими 100 человеками, которых ты можешь собрать, можешь посетить, можешь позвонить. А вот эта система G12, она позволяет тебе реализоваться в тысячах учеников. Ты служишь одному человеку, который потом будет служить другому человеку, который, в свою очередь, будет служить следующему поколению. И вот эта постоянно умножающаяся система, она позволяет тебе одному служить тысячам. И твое влияние, это хорошая вещь, влияние Божие, твое влияние будет распространяться через служение вот этих 12 учеников на многие тысячи людей. Понятно? Это запутано, конечно, но понятно, в принципе. Итак, учеником становится тот человек, который начинает свою домашнюю группу. И у них такая система. Сейчас мы просто об этой модели поговорим. У них 3 собрания в неделю проходят. И Первое собрание – это открытые домашние группы, где лидер домашней группы, к нему собираются его ученики, и те, кто еще не являются учениками, но являются просто членами домашней группы, те, кто еще не начал свою домашнюю группу, они собираются на открытое служение. Туда приходят и неверующие, ну как служение, обычное служение домашней группы. Второе служение на неделе у них, когда уже к этому же лидеру приходят не все члены этой домашней группы, а только его ученики, то есть те люди, которые начали свою домашнюю группу. И предположим, в моей домашней группе там 6 человек или 8 человек, и только один из них ведет домашнюю группу сам в другое время. Не в то время, когда наша домашняя группа проходит, а в другое время. И я, например, во вторник встречаюсь со всей своей домашней группой, всех своих 8 человек собираю. Там в среду, предположим, я встречаюсь с ним одним, с этим, который ведет домашнюю группу. Но в свою очередь я сам являюсь учеником кого-то. Понимаете? То есть вот эта модель, она позволяет служить всем людям. И все лидеры, они получают служение пасторское. Но вот такая вот система, понятная она, нет? Понятно, конечно, всем понятно. Мне, если понятно стало, почему вам не будет понятно? Потому что нет ничего трудного в том, что делает Бог. И вот эта вот модель простая, она ее действительно за 5 минут можно ранее сказать и ее описать. Но самое как бы главное, вот эта основная часть айсберга, она находится под водой. То есть ее не видно сразу, но это то, из-за чего вот эта система Г-12, она имеет жизнь. И давайте сейчас запишем основные ценности. Просто посмотрим на основные ценности вот этой системы Г-12. Запишите пункт первый. Просто запишите ценности, основные ценности модели Г-12. Пункт первый. Записали. Итак, как я уже сказал, основные ценности – это то главное, что и делает эту модель Г-12 живой. И первая из ценностей – это духовный пыл. Вот такая ценность – духовный пыл. И кратко, если об этом говорить, то в церкви Кастеланоса они учат о том, что в духовный пыл входит что? Молитва, пост, личная святость. То есть это... Они увидели, что есть, ну, Кастеланос просто увидел, что люди, приходящие в церковь, они какие-то вялые, какие-то никому ничего не надо, такие, ну, вот, вроде поначалу горят, а потом остывают и все, и разлагаются духовно. И он понял, что духовный пыл – это то, что должно быть ценностью церкви. То есть это то, о чем в церкви должны учить, говорить, побуждать личным примером. И вот молитва, например, они учат о том, что молитва – это твой источник, подсоединение, вернее, к источнику, к Господу. И у них там организованы разные молитвенные служения, и там они и утром молятся, и ночью. Ну, короче, все организовано. То есть в церкви есть такая ценность. И поэтому, если в церкви есть ценность, значит, ресурсы этой церкви, они устремляются на то, чтобы выполнить эту ценность. Понимаете, почему важно иметь ценности? То есть, если просто молитва, ну, молитесь там. Все, давайте молиться. Давайте всегда будем молиться и утром, и вечером, и все. И люди будут молиться, наверное. Может, не будут. Но вот здесь вот именно ценности. Поэтому там ресурсы церкви. То есть, внимание служителей, там, помещение, время церковное, оно уделяется, чтобы эта ценность в церкви была, молитва. То же самое с постом. То есть, как бы, там и учения есть соответственные, и там они даже по 80 дней постятся. Только у них пост такой, они вечером едят. Ну, что, то нормально. Мужчины там как-то взяли пост 80 дней. Вот они 80 дней постились. Представляете? Идиоты, да? Нормально? Нет, это нормально, потому что когда в церкви есть ценность такая, то тогда, это как бы приходит вот этот пыл, и люди, они загораются от этого, то есть мотивированы тем, чтобы делать то же самое. То же самое со святостью. То есть святость – это ключ к успеху, один из ключей к успеху вот этой церкви в Боготе. И у них там серьезно они относятся там, к телевизору, там, ко всяким штукам таким мирским. И знаешь, что действительно, почему церковь вот сейчас не имеет силы? Я вот сейчас книгу читаю, такую интересную, может быть, Бог даст проповедь это сотворить на эту тему. Книга этого, как его звать, проповедник.
Как его звать же?
Джон Парсли. Знаете такого проповедника, Джона Парсли? Знаете Ульфа Экмана, такого проповедника? А Лестера Самрала знаете? Вот Лестер Самрал, это человек, который передал свою мантию двум служителям. Один из них это Ульф Экман, другой это Джон Парсли. То есть это, ну, величина мировая, известная. Мы его так, я тоже его до сих пор не знал. И вот он, значит, ну, серьезный такой служитель. И такой дух пророческий на нем. И он говорит, там в этой книге пишет, книга называется «Нет сухому сезону». И он пишет о том, что сухой сезон в церкви, это не воля Божья вообще. И то, что в церкви вот это пустыни, прохождение постоянных пустынь, это не то, что Бог хочет. Пустыни, это их коротко проходят. Для того, чтобы получить там обрезание, для того, чтобы там себя увидеть изнутри и так далее. Но цель Бога – это Ханаан. И не цель Бога, чтобы церковь годами ходила в пустынях. И если есть пустыня, если есть засуха, значит, есть проблема. И вот это он пишет, там, Джон Парсли, о том, что, что нам нужно, почему в церкви вот такая пустыня. И он пишет о том, что и как нам выйти из этих пустынь. И он говорит, что нам нужно прежде всего это покаяние. Это покаяться в грехах. Представляете, что сейчас, я не знаю, там 90, наверное, процентов церкви, оно как мертвое тело. Если не мертвое, то атрофированное и парализованное. То есть церковь Христа, так как ее задумал Христос, это церковь, как вот Парсли пишет там в «Песне песней», она светлая, как луна, она блистающая, как солнце, она сильная, как полки со знаменами, грозная, как полки со знаменами. И если о церкви никто не знает, как бы, ну, она не оказывает влияния на этот мир. И ошибочно считать, что мы там внутри себя там, ну, духовно зреем. Рот Парсли пишет, что зреть можно в процессе. То есть, да, и мы должны быть влиятельными. Но влиятельны не в том плане, что нас все знают, уважают, там интервью берут, а влиятельны на то, чтобы Царство Христа в этом мире расширялось, люди, грешники, обращались, и Дух Божий, Он главенствовал вот, вообще во всем. И некоторые церкви, они пытаются политическими методами как-то воздействовать на этот мир. Но это все уже проходили. Это все уже было во времена инквизиции. Да, там пытались мечом и огнем заставить людей быть такими, как хочет церковь. А настоящая церковь, она полна огня Божьего. И почему первые апостолы, их боялись даже императоры? То есть они всесветные возмутители были. Один Павел какой-то там, засушенный постами и гонениями, он мог перевернуть весь город, потому что у него была сила реальная. Это еще одна из ценностей, ну, как бы, Боготской церкви. Это, я, правда, сбился, она не по порядку, она там где-то дальше идет. Но это чудеса и Божья сила. Еще запишите в ценность. Чудеса и Божья сила. То есть эта ценность, вот, например, вывели там больного человека, Иисус за него помолился, и все это увидели, и толпы народу повалили в церковь. И вот Кастеланос, по-моему, или Парсли пишет, что начинайте творить чудеса Иисуса, и ваш зал будет забит просто людьми. Он говорит, мы иногда пытаемся какие-то методы, ну, применять, там, что-то там привлекаем, завлекаем, там, ну, еще что-то. Он говорит, реальность силы Божьей покажите этому миру. И этот мир, он увидит, что вы особенные. И мы пытаемся иногда кричать там, мы особенные, дьявол, ты нас боишься. А что ему нас бояться-то? Ну, так, если... Другое бы дело, действительно, если бы он видел, что люди уходят в Царство Божие, из его царства. Больные там, всякие проклятые, они восстанавливаются, и освежение получают. Действительно, влияние началось в церкви на этот мир. Что-то такое начало происходить, что дьявол не может удержать в своих руках. Вот этого он будет бояться. Вот этого он будет, ну, этому препятствовать. А если церковь, ну, как бы, такая вот, ну, как вот была у Кастеланоса, такая вот церковь, просто церковь воскресных дней, то, ну, есть смысл дьяволу ее бояться. И грозная, как полки со знаменами, и настоящую церковь, в смысле, не настоящую, церковь Божию боится Господь. И знаешь, что в нас есть уже потенциал, вот, чтобы влиять на этот мир, боится дьявол, а любит Господь. И в нас уже есть этот потенциал, а этот потенциал – это Дух Святой. То есть со всей его силой, со всеми его чудесами и исцелениями, со всем тем, что ну, Бог хочет, чем Бог хочет влиять на этот мир, он и есть уже в каждом из нас, в том, кто принял Христа, в том, кто рожден свыше. И Род Парсли пишет, что, что нам нужно? Нам нужно перестать пить из застоявшихся из этих колодцев, загнивших. И нам нужно искать источники воды живой, которые текут в жизнь вечную. Нам нужно, а для этого что нужно сделать? Нужно расчистить завалы. И почему перед пришествием Христа пришел Иоанн Креститель? А потому что была необходимость в чистке. Была необходимость людям произвести чистку с помощью покаяния, при помощи покаяния. И покаяние, что такое покаяние? Кто может сказать, что такое покаяние? Версии. Осознание грехов и прекращение их делать. Еще что? Что еще? Убрать из своей жизни все, что Богу не угодно. Вот, вот правильное понимание это, оказывается, у нас. И некоторые думают, что покаяние это, ну, вот, когда тебя Дух Святой обличает, и ты чувствуешь, ну, как бы, и вот, ну, плачешь, там, раскаиваешься, все. Но Род Парсли, да я раньше об этом учил, что есть разных два слова, раскаяние и покаяние. Раскаялся Иуда, пошел и повесился. То есть вот это раскаяние, это сожаление, это обличение, это боль, но какая-то внутренняя. Ты чувствуешь, что ты сделал что-то неправильное, и это мучает тебя. И знаешь, что боль сама по себе, она не является проблемой. Проблемой является болезнь. А боль это просто как бы симптом, который указывает на эту болезнь. И также вот это вот раскаяние, это просто симптом от Духа Святого, что есть проблема, а проблема – грех. И как раскаяться в грехе? Ну, нужно исповедать его сначала. И самое важное, вообще слово «покаяние» с греческого языка, ну, оно означает повернуться на 180 градусов. И Род Парсли пишет, что мы просто пытаемся, ну, он там так здорово пишет, он говорит, мы пытаемся говорить Господу, Господи, мы изменяемся. А Бог говорит, вы бунтари и грешники. Бог, мы там пытаемся. А Бог говорит, вы просто живете в грехах своих. Покайтесь. Покаяться – это изменить свой разум. Это изменить образ своей жизни. Это изменить свое направление. Это измениться просто. Если что-то не работает, то это должно измениться. Я имею в виду, прежде всего, свою личную жизнь. То есть в Боготе упор там делается на святость, на личную святость. То есть если в твоей жизни что-то не движется, что-то застоялось, и, ну, как бы, и обличение от Духа Святого приходит, это просто симптом того, что есть грех. В нем нужно покаяться, осмыслить просто этот грех и повернуться на 180 градусов, отвернуться от него. То же самое проповедовал Иоанн Креститель. Помните, да? Он проповедовал порождение ехиднины, и змеи, и, ну, и все там всякие другие слова ненормативной лексики он там употреблял. для того, чтобы, ну, просто всколыхнуть их, чтобы, ну, они почувствовали удар. Вот можно так в болоте засидеться, что ты вроде как, все нормально, я рожденный свыше, я иду на небо, я освещаюсь каждый день. Я, и не видеть, что, ну, ты наг и слеп, и так далее, и так далее. И, ну, я понял, какое-то вот осенение такое ко мне пришло, что если, ну, как бы нет вот, вот этой свежести, вот этого вот, ну, реальной битвы духовной, когда действительно противостояние жизни и смерти, царства Божьего, царства дьявола, то тогда просто, ну, ты уже отступил куда-то, не туда ушел. И дьявол может много, как бы, тебе подкинуть там, того, чтобы тебя увести от главного, от того, чтобы ты, самое главное, не изменился, чтобы ты какие-то другой метод, давайте, вот, ну, не получается, вот так вот давайте попробуем. Да? А Бог говорит, вы сами изменитесь изнутри просто, покайтесь, кто в чем там, кто в лицемерии, кто, ну, у каждого свои заморочки, свои грехи. И Род Парсли пишет о грехах явных, то есть такие, как там блуд, курение, тудум, бубум, и грехи, и явные, и... Ой, забыл. Но еще какое-то, короче, как-то название там этого греха. Короче, грех, когда ты, зная волю Божию, не исполнил ее. То есть, это может быть даже не грех, что ты что-то там не сделал. Он не является грехом, ты ничего плохого не сделал. Но ты не выполнил волю Божию. Вот это грех. И Род Парсли как-то его там называют, этот грех, но неважно. Короче, есть явные грехи, а есть грехи, когда мы что-то не догнали, где-то что-то не сделали. И поэтому нет тут, как бы, вот проявления чудес, нет всего вот силы Божьей. И все тогда как-то, оно все на одном месте, все вокруг одной горы хождения. И поэтому нужно остановиться. Каждому, это не то, что там кто-то должен покаяться, пастор церкви должен покаяться, потому что он не туда ведет. А ты кто такой, почему он тебя ведет-то? Бог, Иисус, Господь, он говорит, вы, я ваш пастор, вы, ну, следуйте за мной. А пастор в церкви, это вообще кто? Это вообще человек, который служит людям. Который, ну, Евген, он об этом на прошлой проповеди говорил. И лидер домашней группы, он тоже является пастором. То есть человеком, который служит людям, восполняет их нужды. Но ни в коем случае он не ведет их куда-то. Ведет Христос и показывает тебе, куда идти Христос. А пастор просто помогает, как бы, тебе идти этим путем. Вот это тоже, кстати, одна из таких вещей, которые я вот в этой книге прочитал. Потому что когда начинались умножаться ученики в этой системе Г12, то люди начинали говорить там, я этот, один из 12 там того-то, а я один из 12 этого, мой учитель тот-то. И вот они... Просто, ну, очень, ну, так аккуратно относится к тому, чтобы называть друг друга учениками, учителями. Сам Иисус, он говорил, не называйте никого учителями, не называйте никого наставниками. Один у вас учитель, один у вас отец. То есть смысл в чем здесь? В том, что люди иногда пытаются свою личную ответственность за свою личную святость свалить на пастора или там на служителя, там, или на церковь вообще. Вот наши церкви не учат этому. Вот там спасение у Суси учат, а у нас не учат. Учит нас Господь. А мы... Понятна разница, да? Есть смысл дальше об этом говорить. И так вот, святость, ценность такая. И вот эта личная святость, она должна быть как бы твоим личным решением. Если ты хочешь, ты будешь святым. Если ты не хочешь, ты, ну, никто тебя не заставит быть святым. И поэтому вот это, как бы, наша личная задача, это наша ответственность перед Богом. Это расчищать вот эти завалы, исповедать грех свой явный, исповедать грех упущения. Вот, вспомнил наконец-то. Грех упущения – это когда что-то Бог тебе сказал сделать, ты не сделал. Что-то Бог тебя куда-то повел, ты не пошел. То есть упустил возможность, упустил время, упустил правильное, ну, как бы, направление. И продолжаешь делать то, что Господь тебе не заказывал делать. И вообще интересная вещь, что церковь, оказывается, она таким образом устроена, что голова у ней Христос. То есть и все, как бы, команды приходят из головы, от Христа приходят. И почему вот эти вот... еще запишите одно. Одна из ценностей этой Боготы. Одна из ценностей – это творческий подход. Запишите. Это тоже она не по порядку, там где-то в конце. Но это тоже важно. Творческий подход. То есть Бог, Он так сотворил нас, что мы члены тела. И только если мы имеем с головой общение, каждый, и друг с другом, вот тогда церковь, она живая. И я еще интересную мысль такую тоже прочитал. В Ефесянах, 4 глава. Ну, задумался над ней, конечно. Ефесянам 4 глава. Гена, он об этом говорил. Но это тоже к церкви относится. 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». И еще одну ценность запишите, которая присуща Боготской церкви, это, сейчас процитирую, это служение лидерам, то есть служение людям. Если ты не служишь лидерам, то лидеры не будут служить. То есть лидеры нуждаются в том, чтобы служили им. Понимаете, то есть вот такой вот постулат у них есть, и у них направлена вся эта методика, все на это, чтобы возращивать лидеров и служить лидерам, эффективно служить лидерам, чтобы лидеры в свое время могли служить сами. И вот это вот в Ефесянах написано, видите, что он поставил, Господь поставил одних теми, других теми в церкви. И все вот эти вот дары, они нуждаются, во-первых, друг в друге, чтобы эффективная церковь была. То есть все нуждаются друг в друге. Нет такого, кто бы не нуждался ни в ком. Он сам все, единственный такой человек был Христос, он все дары в себе заключал. А мы, люди, так сотворены, что мы нуждаемся друг в друге. То есть вот я тоже здесь на сцене стою, вроде, ну, учитель там, да, но чтобы вот дойти до этого, я нуждался в людях, которые, как пророки, они просто говорили мне. Иногда это просто книги были, но это тоже служение людей, пророков, учителей, там, пастырей. Понимаете? И чтобы эффективной была церковь, вот эта ценность должна быть служить людям, служить лидерам, чтобы лидеры сами могли служить друг другу. И служение лидеров, взаимоотношения ученика и учителя, то есть вот в этой группе, оно каким должно быть? Как вы думаете? Каким оно должно быть? Оно должно быть взаимоотношение директоров и подчиненного. Аминь? Не аминь. Потому что Иисус, Он сказал, не будет у вас никаких ни учителей, ничего. Будет служение учителя. Будут дары. Кто такой учитель? Это человек, который хорошо изучает Писание, черпает оттуда, а потом этим словом делится. Вот это служение учителя. Но вы друг другу кто? Братья. Если ты пытаешься, ну, как бы это, своим авторитетом давлеть на кого-то, во-первых, ты никогда не получишь служение этого человека, потому что ты всегда его будешь считать ниже себя на уровне духовном. Хотя он, возможно, может более быть помазан, чем ты сам. И, во-вторых, вот эти взаимоотношения, которые строятся на, ну, таком отношении подчиненного, и они официальные. И то есть и они всегда как бы скрывают такую тайную опасность, это лицемерие. Когда человек, он не может открыться, когда он не может, ты ему не можешь послужить, потому что он боится, что ты начнешь на него палец наставлять и, ну, ему выговаривать. И когда мы эту главу 58 Исаии затерли до дыр, но нам все-таки нужно в смысл вникнуть, что там написано. Не возлагать ярма на другого. То есть свое человеческое понимание Слова Божьего, понимание там, ну, устройства в церкви. То есть мы должны дать человеку возможность самому, ну, как бы, искать, питаться вот этим Словом Божьим. Они в Боготе учат людей изучать Писание. Они дают и доктрины, но также как бы их направленность на то, чтобы человек сам развивался, сам искал, сам рос. То есть вот это вот у них очень важно, еще можете записать, одна из ценностей, это постановка целей. То есть вот они ставят цель, например, как, какую-то там, достигнуть столько-то там домашних ячеек. И каждый в домашней группе, он служит тем даром, который имеет. Я вот тоже как-то раньше не замечал, в Библии, помните, девушка была одна, Тавифа, да, ее, по-моему, звали, Серна-то, которая, она рубашки ткала. То вот служение, что за служение такое, нигде в Библии не написано вязать эти рубашки. А это было ее служение, и люди, получая эту рубашку, там, такое благословение получали, потому что Бог ей дал такое служение, служить вот этим вот вышиванием этих рубашек, дарением их, и люди переживали чудесное благословение. И также в церкви, то есть много даров, они разные, и если ты как бы начнешь, ну, подгонять всех под свою гребенку, и почему я это говорю, потому что модель Г12, она подразумевает вот эти взаимоотношения учителя и ученика. То есть, если ты начнешь контролировать людей, как бы их заставлять делать. Контроль – это заставлять человека делать то, что хочешь ты. А учитель настоящий, он приводит человека к Иисусу Христу, научает ему взаимоотношениям и стимулирует его к тому, чтобы человек сам получал ведение от Господа, направление, мотивирует его, чтобы, например, он постился, молился. И вот я думаю, это еще, ну, как бы, можно себе пометить, хоть это не написано так четко в ценностях, но это тоже как бы одна из ценностей церкви. Это правильная мотивация людей. И Христос, он сделал чудо, когда пришел на землю. Он дал вот этим рыбакам, людям, ну, таким не очень, как бы, возвышенным, дал почувствовать, что они очень значимы для него. Он поднял в них личную значимость. И ты, когда приходишь к Иисусу, первое, что ты слышишь, что Бог умер за тебя. И стал бы Бог умирать за того, кто ему не дорог, кто ему не ценен, кто для него не важен, не интересен, кто ему надоел, кто его достал. Уже стал бы он умирать за них? Он умер за грешников. Для чего? Для того, чтобы эти грешники стали праведниками. И ценность нашего, наша ценность перед Богом не уменьшается, если мы впадаем в грех. Просто запомни это себе, как бы на сердце положи. Золото, если опустить его в болото, оно не перестанет быть ценным. Представляете, кусок золота кинуть в болото и сказать кому-то, там есть золото. А все скажут, ну, оно в болоте. Не, это, что это за золото, оно в болоте уже. А вот Господь так сделал чудесно, что Царство Божие внутри нас есть. И даже если мы падаем, Бог нас всегда обличает строго, но Он всегда протягивает руку нам, чтобы нас вытащить из этого болота. Чтобы нас вытащить из этого болота. Он говорит, что ты не перестал быть ценным для меня, если ты упал в это болото. И в церкви МХМ, вот это вот, которая в Боготе, у них, когда человек приходит в церковь, это еще одна из ценностей их, они сразу начинают мотивировать человека стать лидером. Он только пришел, не успел еще оклематься там, они его сразу подтягивают и говорят, давай, ты будешь лидером, ты должен быть лидером, ты должен, ну, служить другим людям. И он еще полуоклемавшийся наркоман, может быть, там, а они уже влагают в него, и это не возгревает гордость человеческую, а они просто, ну, здравое учение, что если ты во Христе, и Христос в тебе, то ты можешь позволить Господу сделать великое чудо в твоей жизни. Можешь не позволить. И поэтому вот это покаяние, оно как бы есть изменение мышления, изменение образа мышления, изменение образа жизни, изменение ценности человека. И вот эта значимость, то есть если ты... А кто такой вообще лидер домашней группы? Вот в Боготе они учат, что это пастор. То есть должен быть пастор, человек, который заботится о людях. Но мы только что прочитали, что в церкви не только пасторы, там и учителя, и пророки есть. И поэтому лидером домашней группы, ну и так вот это оно есть, и там, у Кастелланоса, становится не только человек, у которого есть пасторское призвание, а человек, который духовно зрел уже, и может понести на себе другого человека. Понимаете? То есть есть еще одно место Писания. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые...» Да, ну вот, 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеку и отвергнутому, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И знаешь, мы как камни в этом строении, в доме в этом. И знаешь, как ложат камни? Кто видел, как делают кладку кирпичную? То есть сначала фундамент, но фундамент первый слой. Они там схватились, цемент. Потом второй слой, потом третий слой. И также в церкви, то есть сначала одни приходят в церковь и утверждаются на этом основании, на Иисусе Христе. Потом приходят другие, и есть необходимость, чтобы эти кирпичи положить уже на тебя как бы. И вот это вот и есть служение лидеров. Это, ну, как бы понести человека, быть заинтересованным в нем, послужить ему. Даже не имея как бы дарования пастора, ты можешь служить человеку в том, что можешь ему рассказать Евангелие, Писание, там, просто с ним побеседовать. Там. Если ты уже духовно зрелый, как бы и вся подготовка. И еще одна как бы из важных таких вещей в церкви Богот, это Костеланса, там лидеров выращивают быстро. За 9 месяцев человек успевает проходить там серию разных этих семинаров и обучений, и он очень быстро становится лидером. Потому что если долго затянуть вот этот процесс обучения, люди тогда растеряют то, что они имеют. Вот этот пыл евангелизационный, вот этот, ну, свежесть от Господа, когда человек, когда только пришел к Господу, он это имеет внутри. И можно в длительном процессе обучения это растерять. Вот за 9 месяцев, там, где-то даже за 6 месяцев, за полгода люди уже становятся лидерами. То есть это быстрый рост, такой, ну, интенсивный рост. И вот это вот одно, следующее, как бы, можно тоже записать, авторитет и подчинение. То есть это еще одна ценность там, в той церкви Костеланоса. Авторитет и подчинение. То есть там подчинение, ну там вот если сказали что-то там в церкви, то это значит нужно уже как, ну, к действию, руководство к действию. И на чем там это все строится? А вот на этих самых взаимоотношениях, когда человек, он приходит, его мотивируют там, его, ну, ему служат, его как бы берут на себя эти кирпичи, которые внизу. Он возрастает, духовно укрепляется, ходит на домашние группы. Лидер этой домашней группы берет личную ответственность за него, чтобы он прошел систему обучения, там эти школы, есть разные этапы школ, там три этапа. Там первый этап, мы вот недавно смотрели по компьютеру, там, ну, программа, все там расписано. Первый этап, когда приходит человек в церковь, он еще ничего не знает, и он на эту первый этап в обучении, ему там самые азы дают. Потом следующих 3 этапа обучения школы лидеров, когда уже человека начинают готовить быть лидером. И в этом процессе он уже может начать свою домашнюю группу. И вот когда такие взаимоотношения складываются между служителями в церкви, взаимоотношения доверия, взаимоотношения взаимного уважения, не превозношения, а служения. То есть, понимаете, и терпение, сколько нужно для того, чтобы человека понести. То есть все это от Господа может нам прийти, как благодать. Но если мы это хотим, если мы захотим понести эти кирпичи, понимаете, это ценность захотеть людей в церкви. Ценность захотеть, ну, это большие проблемы придут. И еще одна ценность церкви, можете записать, это жертва времени. То есть ты должен быть готов, чтобы жертвовать своим временем. Ты должен быть готов к тому, чтобы много своего личного времени отдавать этим людям. Но плод будет, будет плод. Будут люди, которые вырастут благодаря тебе. То есть Дух Святой через тебя будет их возращивать. И они лягут, как новый слой, уже на твои плечи. И это будет здание крепкое. И когда кирпич, он в стене, тогда он в безопасности, он со всех сторон окружен другими кирпичами. Это связь друг с другом, это вот эти взаимоотношения братской любви, уважения. И здесь вот этим вот связующим, как раз цементирующим, наверное, таким раствором будет как раз вот эта значимость, когда человек чувствует свою значимость, нужность свою, свою заинтересованность других людей в нем. Это ценность в церкви. Если этого не будет, ну, Бог не даст людей. Потому что зачем Господу сваливать кучу кирпичей в нашу, на нашу стройку, если они все равно все развалятся, если они все равно все уйдут, если не будет того, кто поможет этому человеку остаться в церкви. И понятно, да? Значимость – это важная вещь. И мы должны сделать значимым человека. И у них в церкви они... Ну, там вот я читал где-то история про Микеланджело, по-моему, да? Когда он шел однажды с каким-то приятелем, там гулял, и вдруг остановился и начал пристально вглядываться в камень, который валялся там у дороги. И смотрел на него, вдруг его спросил, говорит, ты чего там видишь? А ну, что ты там смотришь? Это же простой кусок гранита, этого... мрамора. Он говорит, я вижу там ангела. То есть представляете, что вот так же Бог, так же служители Божьи, они видят вот в этих камнях, которые валяются при дороге, о которых говорил Иисус. Он говорит, вы дети Авраама, да я могу вот из этих камней сделать детей Аврааму. То есть вот эти камни, которые валяются при дороге, это ангелы внутри. И твое, ну как бы, твоя задача как лидера будущего, это вот эти камни взять и помочь им стать ангелами. И если ты, ну, не смотришь на людей вот таким образом, не чувствуешь, ну, не хочешь принимать их значимость, то есть строить их значимость, то люди уйдут из церкви. А церковь будет просто обычным религиозным собранием, где, ну, собирается клуб по интересам. То есть там не будут люди получать служение Духа Святого, служение Иисуса Христа. И почему за Иисусом ходили толпы? Именно потому, что он делал людей значимыми. Вспомните, например, этого Закхея, да, маленького этого сборщика подати. Кто он такой был? Все люди говорили, а он грешник. А он маленький еще был такой. И какой-нибудь лысый, кривоногий, наверное, не знаю. Но написано, что маленький ростом был. И он залез там на смоковницу. Он стремился к Иисусу. Он хотел святости, но он был погряз просто вот в этой коррумпированной жизни, друзья, такие образ жизни, мышление, не было никого, кто бы помог ему прийти. Сам Христос остановился перед этой смоковницей, где он сидел на ветке, и говорит, слезай, Закхей, мне нужно быть у тебя сегодня дома. Религиозные, ну, в смысле, верующие сказали, как это он в дом грешника пойдет? Для них он вообще был такой. Закхей, это же Закхей, он начальник был еще этих мытарей, такой человек, которого ненавидели. Но Иисус, он увидел, что в этом человеке есть великий дар лидера, потому что стать начальником мытарей, это нужно иметь способности серьезные. И он этот дар привел в Царство Божие тем, что значимость этого человека подчеркнул. Он говорит, Закхей, мне нужно быть у тебя сегодня дома. И когда Закхей увидел, что сам Иисус так к нему относится, он сказал, все, там половину имения своего отдам, в 4 раза воздам всем бедным, в 4 раза воздам всем, кого обидел. И Иисус, он говорит, истинно в этот дом пришло спасение, потому что и он сын Авраама, понимаете? То есть Иисус с самого начала на него смотрел не как на Закхея, мытаря и там, ну, нечестивого человека, а на как на ангела, который... скрыт там. И вот эта вот ценность, я что-то завяз сегодня на этой ценности, может это и есть то важное, в чем нам, ну, нужно и покаяться, и что нам нужно делать. Можно модели, вот это, смотрите, какая книга, и все здесь АГ-12 написано. А Комиссский даже умудрился диссертацию написать. То есть я знаю, что чтобы полностью эту модель изучить, нужно там месяцы, наверное, интенсивного изучения, чтобы во все это встрять, все это как бы переварить. Но что это все, если не будет вот этих ценностей? И знаете, что айсберг, сегодня мы говорили на библейской школе, айсберг — это такая глыба льда, у которой только 10% над поверхностью, 90% это внутри, внизу. И вот это также, наверное, такие же взаимоотношения должны быть у нас и с Господом, и такое же должно быть в церкви. То есть видимая часть, она маленькая. То есть это видимая часть, это служение, это люди, это толпы, это эффективное там служение лидерам, всякие там еще прибамбасы разные. И когда действительно люди приезжают в Боготу, видят в церкви вот это все, и они хотят скорее эту систему взять, чтобы у них такое же в церкви началось. Но Костеланос, он всегда говорит, и они постоянно об этом говорят, что мы имеем успех благодаря ценностям, которые не видно на поверхности, они глубоко внутри, они глубоко там спрятаны. И вот эта вот значимость, которую Господь хочет в нас, ну, поднять, чтобы мы перестали исполнять. Тот же пост можно исполнять только из религиозного страха, что Бог тебе что-то не даст, пробуждение не придет, или там что-то все постятся, я не пощусь, наверное, я какой-то недуховный. Я как-то, ну, почувствовал один раз, что можно поститься, потому что ты хочешь этого. То есть вот прямо такое желание, кто-то даже свидетельствовал на прошлом, по-моему, собрании. А, да, Марина, точно. Она говорит, прямо желание пришло поститься. То есть как-то вот оно, вот это пост угодный Господу. Когда ты хочешь, чтобы твой голос был услышан на высоте, чтобы грехи, расстаться с грехами, чтобы всю жизнь в своей, не просто какой-то, ну, это, валюта такая, плата за пробуждение. Там, то же самое молитвы, то же самое как бы личное благочестие, которое может иметь только вид, а силы его можно отречься. Понимаете, то есть вот эти ценности, ну, вот, они есть в этой церкви, и эта церковь, она преуспевает. И вот это вот, и Бог хочет, чтобы мы сами свою личную ценность осознали, насколько мы важны для Бога. И ну, как Господь нас ценит лично. Что бы ни случилось в нашей жизни, Он избрал нас для того, чтобы мы были с Ним в вечность. Он хочет разделить с нами царство. И Он доверил нам великую миссию здесь на земле. Он доверил нам людей. Представляете, Он доверяет нас, нам, значит, верит в нас, значит, ценит нас. И для Него каждый из нас это большой как бы, потенциал, который скрыт. Ну, вот он смотрит вот на этот потенциал и видит его. И хочет, чтобы это раскрылось через служителей. А вот в церкви Господь как раз поставляет служителей, которые помогают людям этот потенциал раскрыть. И еще одна из ценностей церкви это тесно связанная культура церкви. То есть, если ты приходишь в церковь МХМ, ты должен тесно связаться с этой культурой. То есть, у них вот это вот ценности. И человек, который, ну, я там что-то... ну, так не вижу, или так не думаю, там, если ты не хочешь встать вот в эту вкладку, лечь, ну, вот на эти кирпичи, которые внутри тебя, не хочешь принять тех, кто будет вокруг тебя, а потом взять на себя тех, кто придет после тебя, то, ну, ты просто хочешь валяться там где-то на строительной площадке, но знаешь, что кирпичи, которые не в стенке, они очень быстро их там растаптывают машины, разбивают, они куда-то теряются. То есть встать, вот быть встроенным в эту культуру этой церкви, это еще одна из ценностей, которые они поднимают в своей церкви. И поэтому, как человек приходит, например, в компанию Мэри Кей, он начинает там, ему начинают сразу в ценностями знакомить. У нас золотое правило, как хочешь, чтобы относились к тебе, так и ты относись к людям. У нас еще там правила такие-то, ты должен там клиента... Клиент всегда прав. Если клиент не прав, смотри пункт первый. Клиент всегда прав. Ты должен... Ну, что-то такое подобное. Я читал Мэри Кей книжку. И благодаря вот этим ценностям компания, она сильно, мощно так развилась. Потому что там есть служение людям. И там эта косметика, она просто как предлог, если ты истинный служитель. А ценность – это красота женщин. И красота женщин, тех, которым предлагают косметику, и значимость женщин, которые служат в этой компании. Я правильно говорю? И вот и поэтому это, и кто не хочет, ну, вот эти ценности этой компании принять, он никогда не станет эффективным служителем этой компании. И также вот в церкви, если ты не хочешь стать частью видения, частью вот этой культуры, даже не столько видения, сколько культуры, то есть встроиться туда, сказать, да, я хочу все вот что вот у вас здесь есть, я все хочу это. Я хочу быть лидером, я хочу пройти все эти, я хочу, я еще большего хочу. То есть вот это настоящие победители. И знаешь, вот таких людей боится дьявол. И он сразу начинает вдруг... Это кто там такое заявляет о себе? А вдруг он правда сможет? Потому что есть потенциал. И мы сможем, обязательно сможем быть в пробуждении, находиться вот в этом дожде, если захотим, если покаемся, то есть изменим свое мышление, изменим свои взаимоотношения, изменим свое отношение к Богу и к людям, и к братьям. То есть, понимаете, много есть нам в чем каяться, то есть поворачиваться, разворачиваться, размышлять, сравнивать свою жизнь со Словом Божьим, исповедовать грехи и принимать решения другим путем идти. И вот этот вот Парсли, Джон Парсли, он как раз он говорит вот о покаянии, там, о церкви, и он тоже говорит о том, что но без вот этих изменений и можно просто, он говорит, я много людей видел, которые каждое воскресенье возле алтаря падают на колени, рыдают: Господи, прости, Господи, прости, Господи. А на следующее собрание опять то же самое, и опять то же самое. То есть эти люди вроде каются, но это не есть покаяние. Покаяние – это изменение. А вообще слово «покаяние», оно дословно означает решение, принять решение. И в греческой армии даже была такая команда кругом. У нас сейчас команда кругом. Хоп! И все на 180 градусов поворачиваются в строю. А раньше у них там в греческой армии было использовано вместо слова кругом вот это слово покаяться. Там. Покаяться! Все на 180 градусов повернулись. Я нисколько не вру. Это Рик Реннер, он знаток греческого языка, он об этом писал, что между покаянием и раскаянием есть большая... То есть то и то нужно. А есть еще исповедание. То есть когда мы говорим вслух, произносим эти грехи и призываем Бога, чтобы измениться. И молиться просто... Не просто молиться, чтобы пришло пробуждение. То нет смысла за этого молиться. Мы уже многие годы молимся за это. Бог, он говорит: да есть оно, пробуждение уже готово. Вы сделаете... То, что нужно, вы поступайте по слову. Написано же, куда вы лезете? Написано, как служил Иоанн Креститель, как служил Иона, да? Пробуждение пришло. Где, какие еще там пробуждения были? Даже не вспомнишь так на скидку-то. Но неважно, как апостолы приходили. А Петр начал, как пятидесятница, день пятидесятницы. Вы распяли князя славы! И они говорят, и написано, что они были поражены в самое сердце, то есть пришло раскаяние, вот эта вот боль. Распяли Христа, что делать? То-то и то-то, кается и докрестится каждый из вас. И 3000 человек приложилось к церкви. Понимаете, то есть есть моменты, которые, они зависят от нас. Они не, Бог их уже как бы вложил как потенциал. Другое дело, мы нуждаемся в Господе. И вот МХМ тоже пишет, ну, в смысле, в этой церкви МХМ, там тоже они не стоят на месте, они постоянно, если что-то перестает работать, исчерпывает свой ресурс, они дальше идут, молятся, Дух Святой их направляет, они, ну, меняют свое мышление и двигаются дальше, меняются, раскаиваются. Ну, все, что угодно. И я разговаривал с человеком, который лично присутствовал, ну, там, вот в этой, в церкви Вифания, там в Америке есть тоже церковь подобная, и потом, кстати, пишет они, это этот пастор из Австралии. И он говорил о том, что, говорит, я лично видел, что один из, то ли Кастеланос, то ли из его учеников Кастеланоса, он каялся на собрании, там конгрегация есть, то есть там по единородному признаку, то есть мужчины отдельно, женщины отдельно, молодежь отдельно, там дети отдельно, вот так. И он говорит, я лично видел, как этот пастор, у которого там уже тысячи людей там находится, он каялся в том, что он смотрел порнографические эти сайты в интернете. Представляете, лидер такого служения, вроде казалось бы, я сначала что-то был шокирован, а потом я просто подумал, ну, ты как-то посмотрел на церковь. Вот это вот, когда нету вот этой вот, ну, святости истины, благочестия истинного, то есть доверия истинного, служения истинного, люди, они потихоньку, помаленьку становятся лицемерами. В жизнь вкрадывается грех. Это даже может быть очень серьезный грех. И как бы совесть, она уже такая тун-тун, подергалась сначала, а потом смирилась. Представляете, вот я более чем уверен, что даже лидерам нашей церкви есть в чем каяться. Есть в чем каяться лидерам церкви? Есть, конечно. И мне тоже, я каюсь каждый день в каких-то штуках, потому что я начал просить, я говорю: Господь, покажи мне, покажи. И вдруг такие ситуации какие-то случаются. Я говорю, я понимаю умом сначала. Я понимаю, что это испытание, что их надо пройти. А потом, когда я просто принимаю решение поступать так, как учит Слово, приходят благословения, явные благословения. И на работе свидетельствую, свидетельство мое истина. На работе я тоже, там это, ну, мирские люди там, мужики все, там все меня там, как начнут, ну, что-то... А что там Бог-то там, ну, что-то я рассказывал-то тогда, там, 9, через 9 месяцев, ты что, запомнился? Ну, и вот так начинают меня подколоть. Я там такой терплю-терплю, потом на них наеду, они такие успокаиваются. А потом я понял, что проблема-то не в них, просто, а почему я так реагирую на это? Значит, есть какие-то проблемы. Я просто начал копать в себе, вникать в себя, в учение. И много обнаружил интересного, в чем можно было покаяться. А с виду это не видно. Понимаете? И мудрость, написанная в Библии, это как сокровище, которое скрыто. И только тот, кто копает, только тот, кто имеет терпение, чтобы добыть эту мудрость, он получает венец этой мудрости. И Господь церквям, он говорил: покайтесь, будьте и будете там столпами в церкви моей, покайтесь в том-то и в том-то, и вы, я новое имя вам дам, и покайтесь, и а то приду и сдвину ваш светильник. То есть все через покаяние, через изменение образа мышления, через изменение поведения, через изменение внешнего. И так вот, я просто принял решение не отвечать на грубости, молиться. Раньше я им говорил: праведен суд на таких, как вы, то есть нечестивцы. А они, ну, может, боялись даже. И это. А потом я просто начал как-то так, ну, нормально к ним относиться. Во-первых, я внутри понял, кто они. Они просто люди, которые погрязли в грехах. Они хорошие люди, но вот грех этот, он извратил их полностью. И они нуждаются в Спасителе, который есть любовь. И как-то попытался чуть-чуть там, маленько послужить там как-то. А особенно в мужской среде это не принято там как-то это. И это так четко действует. И когда с уважением относишься к человеку, то есть, ну, там неважно, старик там или кто там на «ты» всех называют, там это, ну, так вот у нас как-то принято. И могут что-нибудь пошутить там, это, еще что-нибудь такое сделать. Как-то неуважение какого-то так, сильно нету. А я чувствую, что что-то не то. И как бы, ну, просто так уважительно стал к людям относиться. И вижу взаимно, во-первых, это начало быть, то есть уважение. То есть уже те люди, к которым я стал так относиться, они перестали ко мне относиться по-другому. И вот этот принцип: как ты относишься к людям, так люди относятся к тебе. И вот это как бы ценность. И то, что... Все, я уже далеко ушел от Боготы. Аллилуйя. Ну вот, но люди, церковь — это люди. И модели, системы можно тысячи разных. И причем вот эта система Г12, она работает вот так, как здесь написано, она работает только в Боготе. В других местах та же система уже по-другому там. Чего-то Господь уже изменяет, там как-то по-другому уже не идет так, как в Боготе. То есть и для нашей церкви Бог что-то другое дает, чего-то вообще такое, что что может вообще нигде не было. И это будут только формы. А содержание, оно вот останется, эти ценности. Аллилуйя. Ну так вот. И, значит, еще ценности, запишите, это видение. Видение Ну, понятно, да. Видение – это как, ну, такая, как цель. Как помните этот Моисей, он евреям дал видение. Бог хочет вывести вас из этой железной печи рабства и вести в землю, где течет молоко и мед. Там будут каменные дома, которые построены для вас. Там будут колодцы, которые уже выкопаны. Там будет все. А это ждет вас. Он видение нарисовал. Они что-то не видели, но это уже у них в сердце было. Они увидели это. И Бог дал видение Кастеланосу. Он начал смотреть на Колумбию не как на страну наркобаронов и партизан, а как на просто миллионы людей спасенных. И Бог ему сказал: сколько ты хочешь церковь? Он так подумал, прикинул. Ну, там, не помню сколько, 300 что ли человек. Какое-то маленькое число. А потом почувствовал, что что-то не то. И он вспомнил, как Бог Аврааму сказал: посмотри на звезды, посмотри на песок морской. Вот такие будут твои, столь многочисленны будут твои потомки. И он тоже посмотрел на небо, посмотрел на песок, и у него внутри видение возникло. То есть он увидел тысячи людей, и Бог сказал: я тебе дам их. И дал. И вот это видение, то есть картина. Конкретная картина, то есть что мы хотим, как мы хотим. И у него видение, у Кастеланоса, через вот эту церковь МХМ, то есть это международная харизматическая миссия переводится, через эту церковь изменить всю страну и потом повлиять на весь мир. Представляете, через одну церковь, через умножение. И их видение — это умножение домашних групп. И поэтому умножение, чтобы их было много, много, много. И поэтому им нужно много лидеров. Поэтому у них вот такая, ну, упор на воспитание лидеров. Потому что у них есть цель, чтобы через эту церковь захватить как можно больше народу. И через этих людей потом влиять на этот мир. Вот это их цель. Видение, картина. Еще одна ценность, можете записать, это постановка целей. И знаете, что вот они здесь пишут, что постановка целей — это как рельсы у поезда. То есть вроде кажется, поезд, он ограничен рельсами. Он никак автомобиль не может вправо свернуть, влево свернуть, там куда-то туда заехать, здесь остановиться. У него четкий график, у него четкий путь, и он ездит этим путем, эти рельсы. Но, как ни странно, именно вот эти рельсы делают поездом тем, что он есть. Если построить автомобиль такой же мощности, таких же размеров, он утянет там в десятки раз меньше, чем может это сделать поезд. Это точно, это стопудов. И столько, сколько может тащить поезд, он это может только потому, что он едет по рельсам. То есть и вот эти цели, вроде они как бы нас ограничивают. Там это, они вот ставят цели там 1000 домашних групп там, к такому-то году. Вроде кажется ограничение Бога, но Бог, он не обижается, когда мы его таким образом ограничиваем. Потому что он видит, что мы стремимся к лучшему и верим, что это лучшее нам придет, потому что велик наш Господь. То есть это постановка целей, конкретных целей. Там цели долгосрочные есть, короткие по срокам цели, но они должны быть так же, как у Иисуса там. Были краткосрочные цели, а были долгосрочные, то есть воспитание учеников, например. Вот, постановка цели. Потом еще одна ценность — это рост церкви. И рост церкви — это они просто, ну, больные люди, больные ростом церкви. Они заражены этим вирусом. Рост. У них все направлено на рост. Они просто, ну, стремятся к этому, они жаждут этого. И почему так? Потому что видение их церкви именно через умножение церкви влияние на мир. То есть не через какую-то личную там святость, личный духовный рост, там еще, а рост церкви, эффективное служение этим людям. Вот что, ну, является их как бы, ну, страстью. И они там ставят разные цели там. И еще одна ценность — это важность семейного служения. И важность семейного служения — это, ну, там Кастеланос, он пишет о том, что человек, служитель, мужчина без жены служителя, если она ему не служит, это как, ну, хромой на одну ногу. То есть важность семейного служения, чтобы жены, они тоже служили с мужьями, но знали просто свое место. То есть, как там написано, что жена — это помощник. То есть она помогает мужу своему осуществлять то видение, которое он имеет. И если даже она где-то больше преуспевает, все равно муж, он является как бы, ну, главой. То есть, ну, такой принцип Божий. Мы не раз уже об этом говорили, но вот такая у них ценность есть в церкви. Лидеров. Я вам их кратко сейчас прочитаю, и вы, ну, можете записать, можете не записывать. То есть, ну, понятно, да, что человек приходит в церковь, и он сразу попадает в эту в систему обучения. То есть, его сразу куда-то внедряют. То есть, он сразу попадает в какой-то процесс обучения. И у них одна из, ну, тоже таких важных моментов, это то, что каждый служитель должен пройти вот эту школу лидеров. И вот эта программа, можете записать. Первый шаг – это первоначальное утверждение в вере. То есть во время этого воскресного общецерковного служения люди приходят на собрание в рамках однородного служения, то есть мужское служение, где одни мужики или одни женщины приходят, каятся там, его сразу берут, уводят, так же, как у нас там в определенную комнату, ему дают опытных служителей, которые тут же там помогут ему заполнить карточку, помогут ему как бы это, ну, отдыбать после этого происшествия возле алтаря, более подробно расскажут ему Евангелие и определят, что самое главное, определят его в то, ну, место, где он будет, в ту домашнюю группу или в ту группу людей. Там, там все расписано, там есть определенные люди, служители, которые ответственны за то, чтобы этих людей переносить в правильное место, как это Сергей рассказывал, помните, что есть, ну, в организме всякие там кальций, да кто, но если не будет какого-то фермента, то он не будет пользы. И поэтому вот вроде кажется, люди спаслись, а если не будет тех людей, которые этого человека перенесут в нужное место, он погибнет. Даже такое малое, оно так важно. Представляете? И это же также в женском служении и так далее. Второй шаг – это жизнь в ячейке. Этого человека уже поместили в правильное место, и тот, кто его туда поместил, он ему говорит, вот твой лидер. Лидеру дает данные о этом человеке. Заботься о нем. То есть этот лидер его уже говорит, когда ему куда прийти. Он приходит на эту домашнюю группу, и он там впервые начинает получать служение своего этого лидера, служителя. Третий шаг – это предсеместровая подготовительный период. То есть, ну, там есть такое... Ну, мы по компьютеру недавно смотрели. Вот типа нашей этой школа есть, которая у нас по воскресеньям проходит для новообращенных. Вот типа такой школы. То есть они там, у них основные там, это новая жизнь во Христе, хождение со Христом, общение с Христом. И вот эти темы там рассматриваются. То есть раз в неделю он приходит, и в три недели это улаживается, этот предсеместровый период. Значит, все, он там понял все это. Четвертый шаг. Это выезд энкуэнтро. То есть энкуэнтро это по-испански, по-моему, да? По-испански. Это значит встреча. И вот его что делают? Этого человека берут, вывозят куда-то за город. Тоже там все по однородному служению. Там одни мужчины или одни женщины. И там ему служат за городом. Люди уже определенные, они ему пытаются... ну, там, молиться за него, проповедуют. И много свидетельств, что именно там люди получают вот это вот рождение свыше. Потому что там особое такое присутствие. Но перед тем, как этот человек туда попал, вот эти три недели лидер и его ученики, они молятся за него, чтобы там, на этом инкуэнтре, он получил то, что нужно от Господа. И берут пост там. И, то есть этот человек, понимаете, он не потерян. Он уже как попал, и все, и он уже попал. То есть он уже пришел в эту систему, и в нем заинтересованы. И людям это нравится. Мне бы это точно понравилось, если бы я был новообращенный. Мне бы и сейчас это понравилось. Я уже не новообращенный давно. И там они получают освобождение от греха, Дух Святой на них сходит, они меняются, другими людьми становятся. То есть это энкуэнтры. Такое вот. Но долго не будем об этом. Целый семинар можно по этой теме. Пятый шаг – это подсеместровое обучение. пост-энкуэнтры. То есть они заметили, когда люди приезжают с этих энкуэнтров, Дух Святой там их так сильно двигал, и дьявол начинает атаковывать. И многие они просто из этих энкуэнтров уходили. И поэтому там тоже есть ну, такой небольшой этап, то есть проводят семинар. Там три навигационных урока ему предлагается пройти. И там включается основа веры, рост в христианском служении и христианский характер. Там вот проходят такие темы. Потом, значит, шаг шестой. Там это навигационный этот семестр. Значит, три темы. Это основы веры, рост в христианском служении и христианский характер. Вот такая вот. Потом начинается, значит, шестой шаг. Это школа лидеров. Школа лидеров они прошли там. Тоже у них определенные занятия есть. Там они раз в неделю встречаются, учатся. Материалы там. Первая встреча, первый семестр, второй семестр. То есть вторая встреча и третья встреча. Это так называются они. Третий семестр. То есть вот они там учатся на этих семестрах. У нас материалы есть, кстати, в церкви. Об этом нам прислали. Какие там темы они проходят, как у них там все. Ну, короче, вся эта модель расписана вообще до мелочей. Шаг седьмой, это семестр, это второе энкуэнтро. То есть после вот этих вот лидерской школы, то есть когда человек, ну, прошел все три этапа обучения, то есть он, его там напичкали знаниями, его там все вложили, основания веры заложили, и его на энкуэнтро. И на этом энкуэнтре втором они говорят о положении во Христе, о победе над грехом и личном освобождении. То есть на втором энкуэнтре. То есть уже и в это самое время человек уже может вести свою домашнюю группу, то есть проходя вот эту лидерскую школу в процессе. Но обязательно у них такой принцип, что каждый лидер должен пройти лидерскую школу. Шаг восьмой – это руководство ячеечной группы. То есть, когда он сам уже начинает свою ячеечную группу. Девятый шаг – это углубленное обучение. Или оно называется у них твердый, как скала. Это несколько там этих, ну, тоже там обучение, короче, более углубленное. И десятый шаг – это школа учителей. И они заметили, что нужны учители. И там учителей учат отдельно. Эта школа учителей – это курс, целью которой является подготовка потенциальных учителей к преподаванию в школах лидерства. То есть, вот, чтобы такое большое количество лидеров обучить, нужны учителя. То есть, нужны те, кто умеют хорошо, там, правильно донести Слово Божие. Ну, вот такие 10 шагов как бы воспитания лидеров. И цель. Какая цель? Как вы думаете, какая цель вот этих всех 10 шагов? Какая цель? Кто может лидеров воспитать? Еще какая цель? Умножить церковь. На самом деле, знаете, какая цель? Это чтобы человек преобразился. Несмотря на то, что там как бы идет такое плотное обучение, человека готовят быть лидером, цель этого обучения, чтобы этот человек преобразился, чтобы он стал другим. Даже здесь на первом месте стоит человек и после Бога. То есть цель не является просто модель. Подготовить много делателей, чтобы они делали, чтобы они шли, чтобы они приносили плоды. Давайте, идите, делайте, пашите, гребите, учите. Нет, их цель это ты. Ты как вот остался важным, ты не стал менее важным, когда ты стал лидером. То есть главная цель, чтобы ты преобразился и лидером стал, конечно. Но цель это именно, чтобы изменился человек. Потому что можно стать лидером, не изменившись. Представляете, какой это лидер будет? Вот, тоже ценность, да? Даже в этом, как бы, помнить, что самое главное это человек. Но там еще у меня есть принципы основные. Но я думаю, на них. Но ясно дело, что трудно слушать, да? Для восприятия не очень, как бы. И основные принципы я просто вам прочитаю без всяких объяснений, ну, без объяснений. Так. Можете просто их прослушать. Но чтобы вы поняли, что, ну, чего добивается церковь в Боготе, что их, ну, что, что для них страстью-то является. Вот основные принципы. Первый принцип, что модель Г12, она сосредоточена на умножении ячеек. И знаете, там принцип такой интересный, что если человек становится работником церкви только тогда, когда у него 250 ячеек под ним. 250 на полставки. А на ставку он становится тогда, когда у него 500 ячеек. Представляете? Под ним 500 ячеек. Только тогда он начинает зарплату получать. Почему так? Потому что церковь Г12, у нее есть одно настрой. Это умножение ячеек. И лидером эффективным является тот, у кого больше всех ячеек. И самое интересное, что это даже не зависит иногда от возраста духовного. И они там пишут, что иногда люди, которые там и необразованные, и какие-то вообще там, ну, какие-то пропавшие наркоманы в бывшем, они так мощно двигают это служение, да, то есть помазание есть на них. И это, а умные такие, всякие разные там, они кое-как там выскребают. То есть вот такое вот сосредоточено все на умножении. И поэтому все ресурсы направлены в одну точку. И поэтому уже дьявол, если придет и скажет: ребята, у меня есть супер идея, она просто вау, давайте сделаем великое служение телевизионное и будем там, ну, это, вещать, но надо много денег там на это, как бы и служителей много для этого надо. А они уже знают, что нет, у нас есть видение, и мы сосредоточены на умножении домашних групп. Если это будет служить еще большему умножению домашних групп, мы будем это делать. Представляете, то есть церковь, которая сосредоточена, которая направлена и которая движется, но в то же самое время готова изменяться. Второй принцип. Эта ячеечная группа открывается тогда, когда лидер прошел необходимую подготовку. Ну, это понятно. Третье. То есть лидер не может быть лидером, пока он не пошел эту подготовку. Третье. Каждый, кто присоединился к церкви, является потенциальным ячеечным лидером. Но я тоже об этом уже сказал. Что нет избранных. То есть вот избран быть. Все избраны Христом. И это надо просто людям влагать. И они говорят, не все люди, которые приходят к ним в церковь, они становятся лидерами. Но он говорит, если, вот здесь пишет, Костеланос, по-моему, говорит, да, Костеланос говорит, что если мы перестанем каждому человеку говорить, что ты лидер, то тогда поле нашей церкви, оно заполнится вот этими камнями. То есть, понимаете, да, то есть, если человека перестанут, ну, мотивировать, чтобы он был лидером, он никогда не станет лидером. Он всегда будет думать, что он какой-то не такой, что он не может, да не это... какой-то он, ну, не духовный, да ему еще надо много учиться, да что там. И вот это вот принцип, это не ценность, а принцип, которым они пользуются, это каждого. Просто берут и... Может, он и не станет лидером, но, по крайней мере, ну, ты попытался сделать. И эта система там вообще работает исключительно. И вот еще один принцип важный. Лидеру должны служить, чтобы он мог служить другим. То есть я уже об этом говорил. То есть, если лидерам не служить, они не будут служить сами. И поэтому у них там есть вот раз в неделю лидер, его наставник, он служит, чтобы этот лидер в свою очередь мог служить другим лидерам. И вот такие принципы, 7 главных принципов, и, которые присущи этой модели. Но я думаю... Наверное, не стоит больше загружаться нам. Понятно, это вот такая вообще только самые такие верхушки этой модели. Но представление вы получили о том, что такое модель Г12? Получили представление? Или я дальше буду продолжать? Получили представление? Поняли, что главное это люди и служение людям? Поняли? Поняли, что каждый из вас, он лидер потенциальный? Вот, а это уже другой вопрос. Что делать дальше? И я хочу заявление сделать. Мы получили диск, где полностью разложен весь материал по вот этим, по всем этим энкуэнтре, после энкуэнтре, все эти, вся программа, то есть даже выдумывать ничего.